Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, август, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, и, в общем-то, они традиционные. Там, где вот вы считаете, будет пробка, там она и будет, скорее всего. Если вы каждый день в нее попадаете, вы попадете и сегодня. Ничего неожиданного я на карте не вижу. Если вы видите, то можете писать или звонить, или, ну, лучше писать на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК-бот». Евро 86.15, доллар 73.53, нефть Brent 44.65, прямо сейчас торгуются. Категорическое привет, спасибо большое. Об окончании протеста в Беларуси какое мнение, пишет ДДТшник? Да какое мнение? Посмотрел я опять, да? Ну, по-моему, пошло на спад, есть такое ощущение. Может быть, конечно, я ошибаюсь, и вы со мной не согласитесь, может быть, у вас другое совершенно ощущение, но, по-моему, пошло на спад. По-моему, Лукашенко все-таки, да, выиграл. Ну, в смысле, побеждает. Потому что вот, знаете как, ощущение меняется день ото дня. В первый день, я думал, он всем сейчас раздаст, все успокоятся. На следующий день не успокоились. Вот, у меня стало создаваться ощущение, что раздавай, не раздавай, только хуже будет. А вчера уже вроде бы не так активно, как до этого. Так же, да? Ну, не знаю. Я что-то как-то посмотрел, по-моему, не так активно. Может быть, я ошибаюсь. Ну, сложно сказать. Видел, там некоторых россиян задержали в Белоруссии. Фамилии трудно их запомнить, вот, мне лично, я фамилии трудно запоминаю. Ну, то есть, два россиянина, они как-то связаны, как я понял, с «Открытой Россией». Они вроде как должны были следить, ну, по официальной версии, за выборами в Белоруссии, так, по-моему, Пивоваров сказал. А они, когда их начали допрашивать, сказали, что они куда-то ехали с бейсбольной битой на машине. Ну, короче говоря, не очень хорошая ситуация, но им грозит до 8 лет лишения свободы. Я не знаю, может, их там ломали, так что они признались про биту. Про Тихановскую мы вчера уже заговорили, потому что стало известно, что она уехала, да? Чуть-чуть мы коснулись этого, а потом у нее было видеообращение. Вы, кстати, это видеообращение смотрели, не смотрели, слышали, не слышали? Потому что если нет... А, да даже если и да, давайте мы освежим это в памяти. У меня в телеграм-канале это было, я брал у РИА Новостей, я с телефона просто включу все.
Знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом, ну, на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни.
Ну вот и все. Я уж не знаю, что там сделали. Ну, у нее, говорят, муж в тюрьме. Ну, я думаю, что есть возможности, да, повлиять на нее тогда, в таком случае. Ну, вот как-то вот дети – это важное, что у нас в жизни, я вот поэтому, в общем, все, вынуждена, я так понимаю, от всего отказаться. Ну, видимо, надавили серьезно. Вот не зря говорят, да, что лучше без семьи в этом смысле. Да? Ну, старая школа, воров в законе, семьи нет, чтобы нечего было терять. Пролетариату вообще не должно быть терять, нечего терять, кроме собственных цепей. Вот. А видите, как цепи есть, семья есть. Видимо, есть через что надавить. А второй из ЦИК, пишет, смекаешь, говорят, что да. Говорят, что да, что вроде бы по официальной информации она находится в Прибалтике, в Литве, а было еще одно видео из сравнительной, значит, фотографии из этого видео, стоп-кадр, и потом фотография кабинета главы ЦИК белорусского, и как-то они, ну, очень похожи, очень похожи, может быть, совпало, может быть, всякое бывает, но все-таки есть ощущение, что то это и есть тот кабинет. Но это лишь ощущение. Что же, субъективное мнение, знаете? Какое еще может быть мнение? Мнение может быть объективным, вы хотите сказать? Нет, это тогда истина уже. Абсолютная правда. Поэтому, да, есть подозрение, что она, конечно, не в Литве, а в Белоруссии. И есть подозрение, что нашли-таки, куда надавить, туда и надавили. Ну, ладно, понятно. Привет, тинейджер. Лукашенко, в кавычках, переобулся. Уже вопросительный знак, 70-й. 70-й. Тинейджер — это до 19-ти. Teenage. Teen. Когда приставка teen есть. 18. 19. Мне 31. Я старый человек для тинейджера. А по поводу переобулся нет. Почему? В чем здесь, собственно говоря, мое переобувание? То, что он разгонит толпу или не разгонит, я с первого дня все-таки ставил на Лукашенко, что он разгонит. Вот. Вчера я уже сомневался, получится у него или нет. Сейчас я все-таки думаю, что у него получится. Но при этом его поведение в отношении России, его абсолютно двуличная позиция, двуликая какая-то, мерзкая, на мой взгляд, по отношению к нашей стране, к моей родине, к моей любимой стране, к России, оно абсолютно ужасное, омерзительное, и ни в какой мере я не могу поддержать этого отношения к России. Это омерзительно. То, что он делал с нашими журналистами, это омерзительно. То, что он задерживал наших людей, вот 33 человека, это омерзительно. То, что он заявлял про Лапти, это омерзительно. Он не поддержал Крым, омерзительно. Не поддержал Абхазию и Южную Осетию, омерзительно. Вся его политика в отношении России, это мерзость полная во всем. Такое ощущение. И попытка заработать. Поэтому, извините уж, пожалуйста, я не буду здесь аплодировать стоя Лукашенко по одной простой причине. Он ничего хорошего для моей страны не делает, точно. Может быть, конечно, он что-то делает хорошее для Белоруссии. Но это вот белорусы говорят, хорошо он делает или нехорошо. Не всем белорусам нравится получать дубинкой по голове, объективно говоря. Не всем, не всем. Ну, а если цифры с голосования правильные и праведные, ну, то есть честные, ну, тогда, значит, 80% одобряют его деятельность, и тогда, пожалуйста, можете жить с Лукашенко еще 10 тысяч лет. Я, в общем-то, не вмешиваюсь во внутренние дела чужих государств. Хотите так? Пожалуйста, так. Хотите по-другому? Пожалуйста, можно по-другому. Делайте, как хотите. Нет. Поэтому моя позиция нисколько вообще не изменилась по Лукашенко и по Белоруссии. Вообще нисколько не изменилась. Интернет Беларуси включили, кое-как работает, но все равно некоторые ресурсы приходится смотреть через прокси, пишет Иннокентий. Адик пишет, Лукаш сильно держит, это восхищает. Ну да, это и не Янукович. Но это было сразу понятно, что это и не Янукович. То есть у него прямо очень жесткий ответ. Жесткий. Жестко работает ОМОН. Жестко силовики работают, без всяких даже разговоров. Кто пытается изобразить, что везде так работают силовики, нет, это неправда. Работают жесточайше, со всем усердием. Я посмотрел. Не жестко, а преступно, пишет Stay Home, это суд решит. Вот вы же как обычно говорите, когда мы про Фургала говорили. Нет еще решения суда, может быть, Фургал не преступник. Правильно, Stay Home? Говорили? Говорили. Нет решения суда по белорусским силовикам. А? Ну давайте, вы же любите сами жонглировать этими понятиями, решение суда, не решение суда. Ну, соответственно, нет же решения суда, значит, неизвестно, преступно или непреступно. Будем дожидаться решения, если вообще суд этот будет. Правильно? Ну, вообще, конечно, неправильно. Я понимаю, что я просто вас бью вашей же картой, потому что вы иной раз говорите странные вещи. И я вам могу эти странные вещи в ответ говорить, да? Ну, просто так, потроллить. Ну, вот, пожалуйста. В следующий раз, когда будете говорить фразу «ну, еще нет решения суда», вспомните и это. Может быть, не захотите ее говорить. Кроме диктаторов, никто не поздравил Лукашенко. Совпадение, пишет Росомаха. То есть у нас Си Цзиньпин диктатор, я правильно понимаю? То есть он тоже у нас в диктаторы записан или как? Я просто так на всякий случай хотел узнать. Он записан в диктаторы. Резиновые пули в Европе последний раз применяли 80-е в Северной Ирландии, пишет Иннокентий. Владислав пишет, ОМОН действует по инструкции, все правильно. А вы хотели, чтобы они сами, чтобы они вам стихи читали, пишет Владислав. Да, Владислав, я же не говорю, что они действуют не по инструкции. Или я не говорю, что они действуют преступно. Я говорю, что они действуют жестко. Значит, жесткие инструкции у них. Ну все, понимаете, да? Значит, у них жесткие инструкции. Вот такие у них инструкции в Беларуси. Очень жесткие. Так, видел ролики, как силовики сафари на местных жителей устроили. Видел? Ролики, на которых силовики якобы обстреливают якобы мирно идущих людей. Ну, так вот просто. Ну, так во всяком случае пишут. Если пишут правду, то, в общем-то, это можно назвать сафари. Соглашусь с вами. Но если пишут неправду, примерно так, когда на белорусских силовиков начали говорить, что это российские войска, не разобравшись в символике, да. Вчера такое было, да, даже позавчера уже. Вот, говорят, ой, российские войска к нам приехали. А это белорусские. Это белорусские силовики, а не российские войска. Но, тем не менее, не все в курсе, и поэтому начинают говорить про Россию. В Европе или в США после выборов выходили люди на улицу за последние 20 лет, пишет Алекс. В Европе или США после выборов за последние 20 лет. В Европе. Ну, в Европе за последние 20 лет вообще много что происходило. А если говорить, что Украина - Европа... Так уж вообще интересные вещи происходили. А в США другие причины выходить на улицы. То есть они правила игры сменяемости, несменяемости приняли, у них другие, видите, причины выходить на улицы и крушить все вокруг. Другие. Именно после выборов, пишет Алекс. Надо посмотреть, Алекс, я не веду такой статистики, это надо посмотреть. Желтые жилеты про резиновые пули подтвердят, пишет Маргадон. Кстати, да. Спасибо большое, Маргадон. Спасибо, что подкинули. Забыли мы уже про желтые жилеты. Кажется, там был слезоточивый газ, и кажется, там были резиновые пули. По-моему. Есть такое ощущение, что резиновые пули там были. И, по-моему, там и водичкой поливали, и глазки щипало, и били дубинками, и все, что только не делали. А во Франции, пишет Дженни Кэш, разве не газом и резиновыми пулями разгоняли? Вот, Дженни Кэш, об этом и говорим. Тому, кто написал про резиновые пули, желтые жилеты, пишет Ярослав. Ну, все вспомнили сразу желтые жилеты. Интересно из Белоруссии. На голосование многие приходили в белых футболках без надписей. Кто в таком, тот за оппозицию якобы договорились через соцсети до выборов и наблюдатели со стороны якобы 60% за оппозицию. Но такое себе, пишет Мышел. Ну, не знаю. Выборы Трампа народ тоже на улицу выходил, пишет Мэдвиш. В Грузии резиновые пули были и газ, пишет Панк. Такое чувство, что так жестко от безделия до этого, сейчас, наконец, есть чем заняться, вот и начали красоваться, пишет Анатолий. Нет, ну, видимо, принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос заключается в том, чтобы не допустить Майдана. Другое дело, что до Майданов доводит политика определенного рода, вы сами понимаете, да? Но некоторые политики не хотят расставаться со своей политикой. Поэтому никакой свободы врагам свободы, моя политика, да? Вы помните такую фразу? А в Испании, ну вот, тем более, Сергей, спасибо большое. А чем их разгонять? Ничего нового пока никто не придумал, пишет Владислав. Ну, в общем и целом, да. В общем и целом, да. Ну, я когда говорю жестко, обычно сравниваю с Россией. То есть у нас как-то прям совсем культурно. Ну, где-то резиновые пульты в России. Ну, где это было? Да ну, даже вот эти вот как светошумовые, вы видели светошумовые когда-нибудь? Чтобы у нас кто-нибудь вышел куда-то и светошумовыми по ним отработали? Да ну, я такого в жизни не видел. Ну, может, когда-то было? Вот, ну, последние годы тут светошумовых точно нет. Обычно просто вытягивают из толпы, берут два силовика за ноги, два за руки и несут в автозак. Все. На этом, в общем-то, вся жестокость задержания заканчивается. Ну и из ряда вон выходящие вещи, типа удар в живот иногда бывает, вот такие штуки. Но по сравнению с теми видео, в какое мясо превращают протестующих в Беларуси, ну это так, детский сад. Ну это так, совсем ласково, практически по голове погладили, если вот сравнивать. У нас как-то все очень либерально, что ли? Даже не знаю, можно ли применять к силовикам такой термин, как либерально? Вот у нас какие-то либеральные силовики, что ли? Очень добрые люди, не знаю. Ну, вообще это, наверное, правильно. В общем-то, наверное, это эффективнее. Ты просто вытаскиваешь за руки, за ноги тех, кто провоцирует, ну, а все остальные расходятся по домам. Вот. А бить всех напропалую прям совсем, без разбора, ну, наверное, это не совсем эффективно. С другой стороны, сейчас посмотрим, насколько это эффективно или неэффективно, да? Ну, во Франции это было не очень эффективно. Долго желтые жилеты ходили, да? В Белоруссии, ну, вот три дня. Три дня. По-моему, прогрессия на убывание. То есть роста нет. Дальше посмотрим, что будет. А как же забыли про США и кладезь демократии, в отличие от них в Беларуси? Очень мягко, пишет Ярослав. Ну, в целом, если сравнить с действиями американских силовиков по отношению к движению Black Lives Matter, то, ну да, там тоже очень жестко. Там и стреляли, и в журналистов тоже стреляли, я просто напомню. Совсем недавно американцы стреляли в журналистов. И задерживали журналистов, и били журналистов. И, ну, естественно, и протестующих били, и все, что угодно они делали. И за волосы таскали, и по голове дубинками били, и валяли по полу. Ну, то есть, прямо все в лучших традициях. То есть, мы приходим к выводу, что в целом, я люблю этот вывод, потому что мне он кажется единственным справедливым, что в целом в мире все примерно одинаково. Ну, то есть, примерно одинаково все протестуют, и примерно одинаково этих протестующих бьют. Ну, примерно. Где-то полегче, где-то потяжелее чуть-чуть, но в целом и общем примерно одинаково. Вне зависимости от того, диктатор, не диктатор. Ну, наверное, где-нибудь в Латинской Америке, может быть, что-то по-другому будет, или в Африке. Ну, давайте говорить о странах... Не из этих регионов. Там свои традиции, там народ может убить другой народ в определенный момент. Всякое случается. Почему все думают, что если разбить все витрины в городе и разнести все остальное, то жизнь сразу наладится, пишет Владислав. Владислав, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что я сам его себе всегда задавал, и вам его всегда задавал, и никогда не получал, в общем-то, того самого ответа, который, наверное, есть. А может быть, его на самом деле и нет. У меня такое ощущение, что люди в целом в мире, во всех, наверное, странах, в большинстве своем не знают слова «возможно». Они знают слово «да», и они знают слово «нет». То есть знают белое и знают черное. Серого никто не знает и не видит. Народ, а когда это не просто народ, а разгоряченная толпа, они, ну, не способны к какому-то анализу и к полутонам в этом анализе. Зачем? Либо да, либо нет. Поэтому никто, наверное, даже и не задается вопросом, если я все буду крушить, почему же станет хорошо? Скорее, там другие какие-то убеждения в голове, ну, следующего рода. Будет хорошо, и все. Почему, как, зачем, когда... Ну и все остальные вопросы, они вообще никого не интересуют. Просто будет хорошо. Точнее, как? Вот вопрос «как» интересует? Ну, вот, то есть «как» будет хорошо. А почему, зачем, когда, где, с кем? Ну, вот эти вопросы уже это слишком сложно. Вот, все-таки массовое сознание и индивидуальное сознание, вы знаете, это, ну, психология разная, ну, то есть это разное. Вот любого человека вытяни из толпы, начни с ним говорить, он будет, ну, в целом, скорее всего, вменяемый. Есть невменяемые, вот, но в целом люди-то вменяемые, можно со всеми поговорить. Вот, а если ты пытаешься говорить с толпой, то это бесполезно. Поэтому, например, люди, выходящие на выступления, на митинги, они говорят какие-то абсолютно простые, банальные вещи, обычно, да? То есть они не говорят каких-то сложных вещей, они не задают вопросов со сцены, да? А, там, например, вот выступление на Майданах на всяких, да? Там же не выходит человек и не говорит: «А вы подумали, что будет завтра?» И все такие: «Что же, да? А что, если будет хуже?» Говорят они, ну и прогонят со сцены. Он должен выйти и сказать: «Мы победим, да? Да! Мы не дадим врагу пройти? Нет!» Ну, да, нет, ну все, ну а как еще? Ну, потому что не бывает в толпе, может быть, не знаю, подумаем. Это очень сложный вопрос, давайте обсудим, минута на размышление. Ничего такого в толпе не бывает. Это толпа. И даже если вы очень умный человек, став частью толпы, вы, в общем-то, принимаете эти правила игры. Даже если вы сверхобразованный, замечательный, прекрасный человек, вы все равно будете отвечать только «да» и «нет». «Да», «нет». Ну, так всегда было. Поэтому я не люблю все митинги. И не ходил ни на какие митинги никогда. Вообще. Ни на оппозиционные, ни на провластные, ни на какие. Я просто не люблю, когда я становлюсь частью чего-то, к чему говорят «да», и я говорю «да», «нет», «нет». Я не люблю концерты музыкальные, где вот это «вперёд, давай!» Вот так вот что-нибудь. И ты ну, можно, конечно, иногда, можно. Такой выплеск эмоций. Но не более того. Я до сих пор не понимаю, зачем, в принципе, ходить на митинги, что и где это поменяло. Лучше-то стало, пишет Мышел. Нет, никогда не становится лучше. Нет, Мышел. Поэтому вопрос «зачем?», а это основной вопрос аналитики, вам нужно отмести. То есть, там люди не задаются вопросом «зачем?». Они ходят «почему?», а не «зачем?». Основной аналитический вопрос «зачем?», который разрушает любую веру, религию, да, любое вообще, все что угодно, любую парадигму, все разрушает вопрос «зачем?». Потому что вопрос «зачем?» в уличном исполнении, в уличном варианте звучит «и че?». «И че?». То есть «нам надо идти, и че?». «Э?». Так же и здесь. Зачем? Ну, зачем сложно ответить? Почему? А почему очень легко ответить? Почему? Потому что мы устали. Почему мы идем? Потому что так больше невозможно. Почему? Потому что мы хотим лучшей жизни. Ну, и все понятно. На самом деле, это правда. Они устали, они хотят лучшей жизни. Им действительно невозможно. Вопрос «почему?» прекрасен. Вопрос «зачем?» ужасен. Вопрос «зачем?» он от сатаны, понимаете? Он вводит анализ, он разрушает. А почему он только помогает? Почему ты идешь? Потому что я против! Да, или с другой стороны, потому что я за! Потому что я должен бороться! Потому что мы должны их поставить на место! А зачем? Ну, это вот пускай там есть люди с головой, решат. Ну, решат и решат. А ты отвечаешь на вопрос себе, почему ты идешь, правильно? Берут тоже газом вчера разгоняли, пишет Евгений. Да, одно хочу сказать точно, с полной уверенностью. Господи, спасибо, что я не в Белоруссии и не в Ливане. Просто как же хорошо мне в России! Господи, как хорошо в России! Боже мой, как прекрасно, что мы не в Ливане и мы не в Белоруссии сейчас. Как же это прекрасно. Вышел на улицу, свежий воздух. Сегодня прохладно так. Свежий воздух. Купил себе кофе. Выпил чашечку кофе. Стаканчик, может быть, даже. Если здоровье позволяет, да? Сердце, если не больное. И радость такая на душе. Сел в автомобиль. Поехал на работу. Приехал на работу. Да, зашел. Купил себе сырок. Глазированный или глазированный? Ну, не знаю. Короче говоря, с глазурью. Вот. Поднялся на этаж, налил себе чаю, да с молоком, да съел сырок, да выпил чаю, да пошел в эфир. Ой, как хорошо. Что еще нужно человеку от этой жизни? Не знаю. Если Лукашенко победил с 80%, где же толпы празднующих? Пишет Алекс. Алекс, вы вчера это писали мне, я вам уже вчера отвечал. Хватит мне писать одни и те же глупости изо дня в день. Я не могу же вам на один и тот же вопрос отвечать каждый день. Ну, это реально вы писали, я просто, у меня память очень хорошая. Вы написали, и то же самое вы мне пишете. Я вам дал развернутый ответ. Все остальные уже утомляются от того, что вы задаете один и тот же вопрос. Пожалуйста. Когда ты себя что-то делаешь, спроси себя, зачем, пишет Калибгон. Калибгон, если спрашивать себя, зачем, можно и перестать что-либо делать, понимаете? Я пошел на работу. А зачем? А почему ты пошел на работу? Потому что я ее люблю, и все. 8:30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. ВВП России во втором квартале снизился на 8.5%, снижение темпов роста прослеживалось во всех отраслях экономики, за исключением сельского хозяйства, но, видимо, последствия коронавируса. Маски народов мира, Сергей Лавров о внешней политике в эпоху коронавируса. Вот, кстати, да, можно, я думаю, даже нужно почитать, что говорит Сергей Лавров. Так, русский богатырь, вдова офицера подлодки «Курск» о погибшем муже. О людях материал можете почитать в «Аргументах и фактах». А мы идем дальше. Сейчас начинают составлять списки карателей и их семей. Вот тут может психика силовиков не выдержать. Я видел, что списки силовиков... карателями их называете. Понял. Значит, мы об одном говорим, просто у нас оценки разные. Вы их карателями называете, я понял. Да, значит, белорусских силовиков данные сливают в сеть. Но я вам так скажу, что было бы, если бы я был на месте вот этих белорусских силовиков? Допустим, у меня есть приказ, я выполняю приказ, правильно? Ну, чем вообще, как устроена, например, армия, да и любые силовые структуры? Есть у тебя командующий, он тебе отдает приказ, и ты приказ должен выполнить в полном объеме и в установленный срок. Все. И приказы начальства, не обсуждаются, командование. Они не обсуждаются вообще. Все. Ты можешь, конечно, бежать в другой стан, но это все, ты уже предатель, ты побежал, все. Больше вариантов никаких нет. А если ты здесь, если ты в погоне, ты выполняешь приказ. Больше у тебя никаких вариантов не существует. Соответственно, если бы я был на их месте, и вдруг мои какие-то личные данные слили бы в интернете, я бы, наверное, с большим ожесточением начал бить протестующих. Я бы, наверное, прямо совсем от души, так, как будто бы я бью какого-нибудь возможного убийцу своей семьи, понимаете, да? То есть не как просто какого-то правонарушителя, а того, кто может нанести мне серьезный ущерб, действительно. Я бы бил уже наверняка, прямо сильно, чтобы ни в коем случае, калечил бы. Чтобы ни в коем случае этот человек не добрался потом до меня. Просто и все. Поэтому двоякая ситуация. Вы говорите, нервы могут не выдержать, в том смысле, что они, наверное, просто уйдут из профессии, а может быть, наоборот, не выдержат у них нервы. Может быть, они ожесточатся еще сильнее. Надо бить тех, кто слил, пишет Мургадун. Да, да, да. Вы, батенька, садист, пишет Владимир. Нет, я как раз не садист, поэтому я не в структурах. Я как раз не садист, я не бью людей, у меня такой привычки нет. Вот. Коктейли Молотова тоже ни в кого не бросаю, булыжники нигде не отрываю, в силовиков не бросаю. В общем, мне это не свойственно, наносить физический урон другим людям. Мне это не нравится, я считаю это неправильным. В общем-то и целом, зная себя, я всегда способен договориться. Почти в любых ситуациях я способен договориться. То есть я договороспособен. И другое дело, что не все договороспособны. Вот есть такая проблема у некоторых людей. Они не договороспособны. Вот. И в общем-то, мне кажется, договороспособность удобная штука. Удобная. Такая она взрослая. А зачем мы будем наносить друг другу урон, когда мы можем договориться? Другое дело, что кто-то не хочет договориться. Вы же понимаете, да? Гаишников сегодня очень много на МКАД, рейд, что ли, пишет Мышел. Может быть, пьянок, может, еще. Доброе утро, скоро выборы в Таджикистане будут, пишет Руслан. Спасибо большое, Руслан. Попробуй, вдруг понравится, пишет Константин. Да вряд ли. Я думаю, что к моему возрасту уже человек точно знает, садист он или не садист, что ему нравится, что ему не нравится. В общем-то и целом, наверное, в 20 лет можно было бы еще задуматься о том, что тебе нравится, что тебе не нравится. Думаю, в 30 человек, в принципе, в курсе уже, что ему нравится, что не нравится. Поэтому я так, наверное, буду уже утверждать, что садизм мне не близок. Помнится, у нас тоже были такие, которые через интернет призывали уничтожать силовиков и их семьи. Правда, когда за этими призывателями пришли, они, наматывая сопли на кулак, говорили, что пошутили, пишет Сергей. Ну да. Как и те, кто на сайте Бессмертного полка располагал фотографии нацистских преступников. Да, тоже потом говорили, что пошутили. Если в Белоруссии большинство против Лукашенко, то каким надо быть лицемером, чтобы разгонять протестующих, которые тоже против Лукашенко, пишет Серг. Интересно, интересно. Диктатура же, говорят. Говорят же, диктатура. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте. Говорите.
Доброе утро, это Денис.
Да, вот, пожалуйста, Денис.
По поводу хотел.
Да.
Белорусских сценариях.
Давайте.
Да, ну то есть я вчера посмотрел эту женщину, естественно, она запугана, да?
Тихановская?
Тихановская, запугана детьми, скорее всего. И, ну, лишний раз, вот вчера еще слушал Ласу Асафова, там выступал журналист, который имеет отношение к этой ситуации. Вот он сказал, что русские люди и белорусы, они не так склонны к протестной активности, как, соответственно, украинцы. То есть люди выходят, но они не знают, что делать. И тем более еще во главе этого всего собиралась женщина с 10%, да? Непонятно, куда это все поведет. Сама не знает, что делать. Но видите, в результате растиралась, ну, как сказать, сломалась, да?
Ну, естественно.
Чисто психологически. Или сломали, или сломалась, неважно.
Ну,
не
да.
Смогла.
Ну, то есть, до игра большая, серьезная, жестокая. В нее входят те люди, которые, в общем, должны понимать, какие могут быть в этой игре, в кавычках игре, последствия. Она, видимо, все-таки эти последствия недооценила.
Мне кажется, переоценила свои возможности.
Вероятно.
Ну, ладно, это тоже опыт. И
с другой стороны, она либо, да, спасибо, либо переоценила свои возможности, либо недооценила возможности Лукашенко. То есть вот такой еще вариант есть. Завозят на такие митинги дураков и наркоманов, возбуждающий чаек. И, значит, пишет Владимир, да, и такое тоже происходит обычно. Такое тоже происходит. Кстати, я бы хотел с вами порассуждать, если позволите, в целом, вот человек задал правильный вопрос, вот сообщение писали, а где-то вообще лучше бывало после митингов или нет? Но у нас самый такой яркий пример, поэтому, наверное, на этом примере сработаем, дальше будем говорить. Это Украина, да? Ну, у них прямо, ну, вы помните, Майдан, 14-й год. Есть люди, которые, ну, не поленились и как-то подвели итоги, что ли, 6 лет после Майдана. Ну, там много они эти итоги подводят, какие-то тонкости. В общем-то и целом можно сказать следующее. Ничего практически не удалось вообще из того, что было заявлено на Майдане. Ну, то есть элементарные вещи. Люди стали лучше жить? Нет. Удалось избавиться от олигархов? Нет. Удалось избавиться от коррупции? Нет. Удалось стать честью Европы? Нет. Вот все, нет, 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 везде нет. То есть по всем параметрам нет. Удалось избавиться от полицейского беспредела. У них полиция, да, на Украине же, не милиция, полиция у них. Нет. От беспредела чиновников? Нет. Депутатов? Нет. Ну, то есть везде все ужасно мрачно. Ужасно мрачно. Лучше не стало ни по каким параметрам. Восстановить промышленность? Нет. Восстановить экономику? Нет. Ну, то есть, ну, вообще ничего не удалось в этом смысле. Какие задачи стояли перед Майданом, они вот как-то не удались. За 6 лет, кстати, вот у нас обычно говорят, после распада СССР прошло уже 30 лет. Ну, вот, представляете, после событий 2014 года прошло уже 6 лет! 6 лет! Как вы думаете, за 6 лет можно что-то сделать? Я думаю, что за 6 лет кое-что можно сделать в целом, если постараться. За 6 можно. Но не получилось. Соответственно, у меня вопрос. А как же тогда должны действовать люди, чтобы жизнь вокруг менялась и менялась в лучшую сторону? Что же нужно народу делать? Потому что выйти на площадь, покричать, поплясать, потанцевать, кого-то прогнать, кого-то посадить, кого-то убить, где-то войнушку какую-то развязать, не работает. Не работает. Языки чужие запрещать не работает. Обвинить там, какие-нибудь народы конкретные во всех бедах в твоей стране не работает. Обвинить соседа во всех бедах не работает. Ну, то есть оно работает идеологически, потому что кто-то тебе верит. А на практике, то есть от этого ничего в лучшую сторону не меняется. Ну, ненавидит одна страна другую страну. Так... А и что? И все. И на этом точка. Олигархи никуда не деваются. Вот, коррупция никуда не исчезает. Все на месте. Значит, как-то надо по-другому действовать. Как? Как? Ну, наверное, если не революционным путем, наверное, эволюционным. Правильно? Правильно. Но эволюционный путь для государства – это вообще как? Вот как государству, условно говоря, эволюционировать? Ну, я предполагаю, что если государство состоит из людей, то государство будет эволюционировать, если будут эволюционировать, то бишь развиваться люди в этом государстве. Они будут становиться умнее, они будут становиться культурнее, они будут становиться лучше день ото дня, и в общем и целом все государство будет благодаря этим людям становиться лучше, потому что нет никакого государства, если нет людей. Асгард там, где асгардцы. Россия там, где русские. Америка там, где американцы. Не будет американцев, не будет Америки, это же абсолютно очевидно. То есть люди определяют, как называется их страна, и в стране в одной они живут или в разных странах. Это определяют люди. Соответственно, каждый из нас, ну, мог бы сделать чуточку лучше жизнь вокруг. Вопрос, как это сделать? Как это сделать? И тут, наверное, я сейчас начну какие-нибудь занудные вещи говорить, абсолютно неинтересные. Почему? Потому что это будут вещи, которые не дадут вам простых рецептов. Нам всем, мне в том числе. Потому что выйти на площадь, покричать, кого-нибудь повесить, это очень простой рецепт на самом деле. Ну да, кто-то умрет. Да, кто-то умрет, прольется кровь, кого-то потом похоронят, какая-нибудь будет сотня, да, ну, там, сакральные жертвы, ясно, ясно. А чтобы развить государство, нужно развить в первую очередь себя и все остальные, чтобы развивались вместе с тобой. А это долгая работа. Ну, это прям долгая работа. Для этого нужно, ну, это может быть сейчас странно вообще, как дед будет говорить. Это прям дед, деда Леша пришел, значит, деда Леша вам говорит. Надо очень усердно учиться в школе. Вы не поверите, вот крайне усердно учиться в школе. Надо крайне усердно учиться в университете. Надо крайне усердно работать. Всегда. Это много лет жизни будет потрачено вашей. Много лет. Но если так будут делать все, скорее всего, мы довольно быстро начнем обходить других. Пока другие будут бегать по площадям, жечь что-нибудь, бить витрины, ковыряться в носу. Если мы вдруг в определенный момент каким-то таким образом все вместе согласимся с одним простым фактом, что развитие общества зависит от развития единицы этого общества, то, наверное, я предполагаю, это мое предположение сугубо, я не говорю, что это истина в последней инстанции, я предполагаю, мы довольно быстро начнем везде очень хорошо себя проявлять. Почему? Потому что если ты заходишь в магазин, а там отличный продавец, лучший продавец, то это прекрасно. Если ты приходишь в гостиницу, а там прекрасное, великолепное обслуживание, и к нам приезжают иностранцы и говорят, боже мой, как у нас там во Франции омерзительно, у нас вообще нет никакого сервиса. Вот русские, вот это у них сервис. Да? Если ты делаешь еду, то ты делаешь качественную, хорошую еду, лучше, чем другие. Все говорят, да что такое испанский хамон? Вот русский хамон, боже мой. Русские творят чудеса. То есть, я думаю, в этом случае мы тогда будем прямо совсем хороши. Ну, вакцину уже сделали. Вот сейчас вот, спутник 5 она называется, или спутник В? Я так вот все задаюсь вопросом. В значит спутник теперь, да? А не вендетта. Спутник В. Ну, пускай будет. Мне показалось, что спутник 5. Ну, похоже, потому что на римские цифры. Смысл не в этом. Сделали же вакцину. То есть люди, которые очень хорошо умеют делать свое дело. Здорово. Так давайте и все остальные в своих остальных делах будут хороши. И победим, и вакцина будет. И самолеты будут хорошие. И техника появится нормальная своя. Но она есть, в общем, она просто маскируется под другие бренды. И кино будет хорошее. Тоже есть некоторые примеры хорошего кинематографа. Да все будет только лучше, если люди будут учиться. Вы представляете, например, давайте возьмем так вот пример. Оператор в кино. Он вместо того, чтобы изучать, как снимается кино, вместо того, чтобы учиться, вместо того, чтобы наращивать свои потенциалы, да, ну то есть все время совершенствоваться, он все время ходит по улице и что-то протестует. Когда ему тогда научиться на камеру красиво снимать? Естественно, голливудский режиссер, то есть голливудский оператор в 10 тысяч раз лучше, чем он снимать начнет. Ну, в 10 тысяч раз, понятно? Потому что тот учится, а этот не учится. Этот занимается не своими делами. Это вот как рэперы у нас. Как только прославился, все, заканчиваются музыкальные произведения, начинается политическая активность. Я вообще обращаю внимание на всех тех людей, которые политической активностью занимаются не по профессии, а по, там, вот, у меня сердце горит, там. Я сразу вижу, как они в своей профессии начинают проваливаться в никуда. То есть почему-то пропадает творчество. Почему-то. И даже это касается не только молодых, это касается и стариков тоже, и мастодонтов, прям настоящих, ну, китов музыки. То есть была гениальная абсолютно и музыка, и тексты, а потом все превращается в какие-то частушки, про каких-то непонятных журналистов там или еще кого-нибудь. Ну, какой-то вот, ну, знаете, пам-пам, 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 пам-пам. Ну, помните это? Ну, это частушки какие-то. Ну, это петрушничество, ну, непонятно. То есть с уровня гениальности надо перейти на уровень какой-то бездарности уличной, шутовства какого-то. Даже не шутовства, а скоморошничества. Жан-Люк Годар ходил по улицам Парижа в 1968 году. Ну, хорошо. Рим погубила коррупция в курсе. Пока у них у нас одна будет госмасштабе, у нас не будет ни образования, ни медицины, ни уровня жизни. Ну, смотрите. Это Хабаровск мне написал слушатель. Так подписывается он. Применяйте, я перестану читать это ваше название. Вы подписываетесь за целый город. Это некрасиво. Поменяйте просто. Вы, либо я как-то вас переименую. Хабр буду вас называть. Ну, давайте, такой вариант. Хабр буду вас называть. Значит, смотрите. Да, 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 коррупция — это очень плохо. Никто не спорит с тем, что коррупция очень плохо. Но коррупция, она откуда берется? Ну, так по-честному. Откуда берется коррупция? Ну, коррупция берется оттуда, что есть человек, который хочет чего-то, чего ему, может быть, не позволено, или он же какие-то процессы хочет ускорить, правильно? Ну, что-то сделать быстрее, что-то сделать себе, чего он не мог сделать. И он приходит к другому человеку, а который хочет тоже быстро дом себе какой-нибудь красивый купить, машину, ну, обогатиться. Вот они, эти два человека. То есть коррупция, она-то от людей вообще идет. Просто люди бывают небольшого ранга и большого ранга. Поэтому коррупция бывает маленькая и большая. Все очень просто. Коррупция – это ваше свойство. Ну, то есть, это ваше свойство. То есть, когда вы даете гаишнику, там, или ГИБДДшнику, гаишнику, как хотите, так и называйте, взятку, вы такой же, собственно, коррупционер, как и все остальные коррупционеры, которые ворочают миллионами, да, или миллиардами даже. Ну, просто у вас нет денег. Но я точно понимаю, что если вы здесь даете взятку, как только у вас появятся деньги, вы будете еще больше давать большим людям и по-другому все решать. То есть вы уже не будете разговаривать с простым гаишником, вы будете разговаривать с главным коррупционным гаишником, правильно? Который вам выдаст какое-нибудь там разрешение или словесное, и вы будете просто говорить форточку человеку, который вас остановил, инспектору. «Ты знаешь, кто я? Я сейчас сделаю один звонок!» И все, а тот будет отходить. Ну, все же традиционно. Что-то новое я сейчас рассказал. Соответственно, я вижу вот это желание такое вот побороться с коррупцией в низах. Только с верховой коррупцией. А с низовой коррупцией бороться никто не собирается, такое ощущение. Да? Ну, если бы мне вот абсолютно точно все люди в России сказали, вот глядя в глаза искренне, в доверительном диалоге, анонимном, я бы никому не рассказал, кто это. Они мне сказали: «Алексей, никогда не принимал участия ни в каких коррупционных схемах». Я бы с вами согласился, понимаете? Но что-то мне подсказывает, что один мне скажет, как покупал права жене. А другой скажет, как делал себе справку липовую. Какую-нибудь. Для оружия, например. Или в больнице. А третий скажет, что брал в той же больнице справку для того, чтобы пропустить работу, притвориться, что он на больничном, допустим. А четвертый еще что-нибудь скажет. А пятый расскажет, как гаишникам на лапу давал. А шестой, как врачам заносил. А седьмой, как судье заносил. Ну, правда? Ну, будет. В личном диалоге, в таком, в доверительной беседе выяснится, что ты выходишь на улицу, а вокруг все коррупционеры. Все. Ну, или почти все. Вот. Ну, есть какие-то, наверное, околосвятые люди, но в целом почти все. Как кто-то кому-то платил, чтобы ребенка взяли в высшее учебное заведение, мне кто-нибудь расскажет, правда? Как учителям платили, чтобы хорошие оценки были в школе, правда? Расскажет же мне кто-нибудь, наверняка. Я думаю, много будет таких людей. Вот и все. Так вопрос к вам очень простой. А чем, собственно говоря, низовая коррупция отличается от верховой? Чем? Масштабами. Ну, масштабами. Соответственно, если нет изменений внизу, с какого перепуга они будут вверху? Потому что кто-то вышел на площадь? Нет. Вот пример Украины. Вышли на площадь, поменяли правительство свое, да? Коррупция как была, так и есть. Везде. Внизу, вверху, сбоку, слева, справа, везде. Со всех сторон, сзади, спереди. Везде коррупция. Сплошь одна коррупция. Что, на Украине нет коррупции, может быть? Давайте кто-нибудь, ну, кто в своем уме, скажет это? Конечно, нет. Не скажет никогда, потому что все понимают. Так я и спрашиваю, не для того, чтобы поиграть с вами здесь и пожонглировать смыслами, да, повеселиться. Я спрашиваю, а как на самом деле это должно быть? И как на самом деле нужно развиваться? На самом деле. Не дурковать, не скакать, не предлагать примитивные решения сложных проблем. А как действительно двигаться вперед? Действительно, меня сейчас не интересуют лозунги, да, я их все знаю. И с одной стороны я знаю лозунги, и с другой стороны, и с третьей. Со всех сторон я все лозунги знаю, все позиции мне давно уже известны. Мне они уже наскучили, я вам даже больше скажу. А есть люди, которые могут предложить вариант развития, действительно. Что же нужно делать единице во всех странах, во всех, чтобы эта страна, в которой он живет, развивалась? Есть какие-нибудь рецепты, кроме того, которые я сейчас говорю? Я сейчас говорю только одно. Учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал Ленин. Все. Больше я не могу придумать ничего. Вот извините, но вот Ленин уже сказал до меня это. Ну, я не знаю, что еще придумать. Только учиться во всех смыслах. Каждому человеку. Потому что если общество состоит из необразованных, некультурных, ни на что не способных в профессиональном плане идиотов, но даже если вы 10 тысяч раз выйдете на Майдан, если вы 10 тысяч раз поменяете себе правителей всех, все равно же будет идиотское общество. Ну, если оно состоит из придурков, оно же будет придурковатое, правда? Но не может же из придурков собраться общество гениев. Такого не бывает. Общество гениев собирается из гениев, да? Но вы не можете слепить из конечного продукта дефекации, да? Давайте так, из конечного продукта метаболизма человеческого. Ну, вы не можете слепить конфету, у вас не получится. Конфета, она делается из ингредиентов конфеты. По-другому никак. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Доброе утро.
Да, пожалуйста.
Москва. Я с вами не согласен насчет коррупции. Вот я водитель.
Да.
Вот вы говорите, что предлагаю мигающий.
Ну.
Вот если гаишник не будет брать, мы будем знать, что если мы ему предложим, и он не возьмет и взятку.
Не, вопрос в другом. Вы давали взятку когда-нибудь? По-честному?
В советское время, да.
В советское, даже в советское, ничего себе, даже в советское. Если гаишник не будет брать. Да что же он не будет брать, если вы даете? Это во-первых. И что же вы думаете, гаишник чем-то отличается от вас? Вы в коррупционной схеме, он в коррупционной схеме. Сегодня гаишник взял у вас взятку, завтра он дал взятку врачу, потому что у него, не знаю, что-то заболело в области не знаю, задницы. Что-то заболело у него там, какой-то прыщ появился, надо выдавить. Он заплатит врачу как-то, чтобы в очереди с вами не сидеть. Врач пойдет, даст взятку где-нибудь еще. Где-нибудь еще какой-нибудь работник даст взятку другому работнику, а потом его остановит на дороге этот гаишник и возьмет с него взятку. Это круговорот. Это круговорот, это круговая порука, вы не понимаете? Нет здесь такого, чтобы если этот не берет, то и не будут давать. Если вы не будете давать, то ему и взять будет нечего, не забывайте. Это коллективная ответственность, вот в чем дело. Это проблема общества, а не конкретного гаишника. Это мы все такие. А что делать с тем, чтобы мы не были все такими? Вот вопрос. Хотите, порассуждаем на эту тему? Абсолютно. Давайте на звонках пойдем после новостей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, август, день 12-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 4 балла пробки в Москве, нефть Brent 44.80, доллар 73.36, евро 86.03. Вообще интересно, я тут увидел по нашей вакцине, сделали же вот эту вакцину, спутник В, я ее буду называть, а может она спутник 5, кто-нибудь мне, наверное, расскажет со временем, но это не суть, можно назвать спутник, наверное, чтобы было понятно. В общем, вакцина против коронавируса, там уже 1 миллиард заказов, говорят, со всего мира, люди хотят всю российскую вакцину, то есть вот это можно считать победой? Я считаю, что это можно считать победой. Вот и на основании этого я и делаю вывод, что если все будут в своей области работать хорошо, то и страна будет чувствовать себя хорошо. Любая, где будут работать хорошо. Так вот, вопрос примерно такой. Мы задаемся здесь вопросом. Абсолютно спокойно и в то же время серьезно. Пытаемся разобраться. Вопрос такой. А как же надо действовать, чтобы жизнь становилась в любой стране? Ну, нас, конечно, больше всего интересует Россия, вот, потому что это наша страна, лучше. Ну, как показывает практика, поскакать на площади и убить кого-нибудь, эффекта ну, большого от этого ну, не достигается. Ну, как-то не получается эффект. Значит, какие-то другие пути. Какие? Что делать? Да? Кто виноват, понятно. Да, мы определили виноватых, каждый для себя сам определяет. Кто-то обвиняет правительство, кто-то обвиняет пятую колонну, кто-то обвиняет там внешнее какое-то воздействие, кто-то внутреннее. Ну, то есть мы определили виновных, все, все виноваты вокруг. А теперь что всем виновным, то бишь всем нам вообще в целом, потому что обвинения всегда взаимны здесь, делать? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей Мышел. Как раз таки я поднял эту тему.
Да, прекрасная,
нет,
хорошая тема.
В аду. Вот, значит, очень затронуло, очень правильно вы ее повернули. Лет 15 назад, когда я еще был бездетным, мы сидели и думали, а как сделать так, чтобы все было хорошо. И придумали такую фишку среди друзей, что, мол, когда у нас родятся дети, мы их будем правильно воспитывать. И с правильным воспитанием, с правильными знаниями они пойдут вверх по карьерной лестнице, достигнут каких-то высот. И вот тогда все должно будет поменяться. И вот недавно, буквально там пару недель назад, мы опять собираемся в похожей компании. У всех дети, кто в школе, кто там уже в институт пошел и так далее. Спрашиваем друг друга, ну как, получилось? И понимаем, что мир настолько сжимается до уровня семьи, что проблемы, которые внешние, они сильно не дают развития вовне. То есть, да, внутри семьи это прекрасно ребенок, вовне это, опять же, мир ребенка сталкивается с большими проблемами, ему, может быть, и не хочется, может быть, это и не нужно уже, и мы понимаем, что, ну, у нас уже не получилось.
Не получилось.
Вот такая, да.
Да ну, да, а у вас школьник, школьница?
Да, у меня пока только третий класс.
Ой, вот, а откуда вы знаете, что у вас не получилось тогда, бросьте?
Потому что я знаю, у меня дочка хочет стать кондитером.
Так а это разве плохо?
Не президентом.
А разве это плохо? Вот смотрите, я прошу прощения, что перебиваю. Значит, смотрел шоу на одном из каналов, он какой-то такой кабельный, насколько я понимаю, но сейчас такого понятия-то уже и нет. Там как-то мужчина, значит, где-то в Америке, он печет торты, и у него вот шоу посвящено, как он их печет. Видели когда-нибудь, нет? Алло. Алло, 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 алло. А, нет, у нас, видимо, какие-то проблемы со звуком. Но я надеюсь, вы меня через радиоприемник услышите. Значит, мужчина печет торты. И он там знаменитостям каким-то на официальные приемы возит. Все так с фантазией, так интересно сделано. И видно, что он в этом деле, ну, один из лучших, я так понимаю. Я не знаю, лучший или вообще, но один из лучших. Что-то про кондитеров. А, король кондитеров, вот так программа и называлась. То есть человек просто делает сладости. И у него есть человек, который делает какие-то фигурки на этих тортах красивые. У него есть человек, который отвечает там отдельно за тесто вот это вот, да, чтобы это все выпекалось как-то. Есть человек, который придумывает концепцию. Там такая большая команда работает. И вы знаете, ну, сложно не восхититься тем, как человек подходит к своему делу. И как он к нему относится. Относится он к нему, ну, со всей любовью. и ответственностью. То есть там нет такого безалаберного отношения, что попал, наклепал и дал людям, и ешьте. Нет. Кондитер ведь это неплохо. Не все хотят в политику. Не все хотят в политику. В третьем классе не получилось. Ха-ха, рано еще выводы делать, пишет Андрей. Безусловно, рано. Я думаю, что прям торопится наш слушатель. Почему? Потому что, я в третьем классе вообще был... Чем я занимался, я даже не знаю. И даже и не помню, я вам честно скажу. Обычно вот о таких вещах получилось, не получилось в третьем классе можно судить, если вы отдавали или не отдавали ребенка в спорт. Там, в общем, наверное, к этому возрасту уже понятно, будет как-то ребенок себя в этом спорте проявлять или нет. В остальных сферах, не знаю. Это ж хорошо кондитерам. Лет 20 назад девочки хотели стать путанами, а мальчики хотели быть бандитами, пишет Михаил. Заповеди Божьи стараться соблюдать, тогда все будет, будешь делать по совести, пишет Валентин. Так, можно стать кондитером президента, пишет Панк 13. Кстати, тоже вполне себе вариант. И в некоторых странах это действительно будет серьезно. В третьем классе я хотел стать прокурором, я стал клерком, пишет один из слушателей, очень сложный ник, US3RNAM3. Вакцина называется Спутник 5, пишет Алексис. А все пишут, что Спутник В. И в скобках добавляют вакцина. Вот мне вот здесь вот все слушатели так пишут. У нас пока получается учиться, учиться, учиться и валить за бугор, пишет Георгий. Ну, опять же, если человек нацелен на зарабатывание денег, то тогда да, отучился, получил все, что хотел от своей страны и свалил за бугор зарабатывать. Вот. Это вопрос воспитания, насколько мне это понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва.
Пожалуйста, Андрей.
Вот по поводу забугор. Угу. Скорее не вопрос воспитания, а даже того, что люди просто хотят жить лучше. Это как бы естественно.
Да ну все хотят жить лучше.
То есть, я бы вот, например, тоже очень хотел бы хорошо работать, но не получается, когда ты на трех работах работаешь.
Понятно.
Вот. Соответственно, люди, все правильно вы говорите, как бы должна страна развиваться с народом.
Ну, а как
но,
еще?
Когда народ развивается, он уезжает.
Да, надо есть вот как-то такая проблема.
Работать в том направлении, чтобы людей удерживать.
А как удержишь? Но если где-то больше платят, то удержать очень сложно. То есть в этих эти условия нужно принять. И так будет до тех пор, пока у нас не будут больше платить. А у нас будут больше платить, когда у нас будет больше денег. А для этого надо работать.
Надо как-то, может, бюджет распределять. Там, не знаю,
да у нас бюджет смешной в сравнении с американским, вы же понимаете, это копейки.
Ну, это ну, копейки. Понятно, но как-то... вот, ну как, я не знаю.
Ну, вот,
может,
вот
какие-то условия создать там для работодателей.
Ну вот сейчас для айтишников по налогам сделали скидку, потому что за IT будущее, как вы понимаете, даже уже настоящее, им сделали налоговую там, ну, такую льготу серьезную, налог занизили до 3%, то есть совсем маленький налог. IT-сфера.
Ну, это вот правильно, да. Нужно не только IT, а какие-то другие сферы. Вот я думаю, вирусологам тоже. Как бы почему они у нас работают, вакцины запретают?
А мы не знаем, они, ну, наверное, да. Наверное,
я не
да.
думаю, что они под домом автомата стоят.
Да вряд ли.
И запретают.
Наверное, есть. Вот. Ну, потому что это да, серьезная работа. Да.
И к другим областям тоже как-то это контролировать.
Да, я понял.
Не утекали.
Понял, спасибо. Наталья говорит, за бугор, как вы выражаетесь, не я выражаюсь, а слушатель выражается, уезжают не зарабатывать, а работать. Разницу видите? Абсолютно никакой разницы не вижу, Наталья, я честно скажу. Зарабатывать или работать, какая разница? Объясните, пожалуйста. Если вы так тонко чувствуете разницу между этими словами, объясните, пожалуйста. Есть исключение. У меня сын учился за границей, а потом заявил, что больше не хочет вести неславянский образ жизни, учился в Сингапуре. Работать может из любой точки земли, пишет Иринка. Бывает и такое. Но это надо принять как данность. Есть страны, в которых больше денег, и там больше платят. И, естественно, какая-то часть всегда будет уезжать. Зачастую это будут лучшие специалисты. Зачастую. Ну, просто их будут перекупать, они будут уезжать. Это понятно. Но все остальные-то что? Все остальные что? От этого должны плохо работать или как-то? Я не понимаю. Вот, когда говорят, едут они работать туда, ну, я понимаю, ну, пусть едут, ну, что теперь поделаешь, ну, ничего не поделаешь. Вот слушатель правильно сказал, нужно развивать экономику, но не знаю как, поэтому учиться, еще раз учиться, может и выучиться тот, кто сможет поднять экономику, пишет Ярослав. Ну вот именно что да. Ну то есть, понимаете, если мы с вами ни черта не смыслим в экономике, если мы с вами такие дураки, к нам показывают зажигалку перед нашими глазами, зажигают, и мы говорим, о, магический огонь, да, ну мы же не сможем развить нашу экономику, значит мы дураки, и мы дураки на всех уровнях, правильно? Ну, то есть мы ни черта не понимаем в экономике. Ну, как кто-то из нас вдруг начинает рулить экономикой. Ну, мы же по-прежнему ни черта не понимаем. Вот в чем беда. Соответственно, чтобы понимать, нам нужно приложить очень много усилий. Всем, кто хочет понимать в экономике. То есть в институте, когда учишься, не с девочками по углам зажиматься, не в КВН играть весело, да? А учиться, реально учиться. Когда идет практика в университете, в институте, проходить действительно эту практику, а не прийти куда-нибудь, кофе принести специалисту, значит, бумажки растащить какие-нибудь, мусор выбросить, и после этого получить подпись, что ты прошел практику, и весело бежать назад в университет. Ну, то есть, отнестись к этому ответственно. Нам не хватает, похоже, ответственности, поэтому мы всегда ждем, что ответственное решение будет принимать тот и другой. Поэтому у нас, ну, в общем, так давно заладилось, что есть, ну, там, царь-батюшка, и царь-батюшка за нас решит. Правильно? И единственные вот люди, которые говорят, нет, мы сами будем решать. Окей, но как вы будете решать? Если нет навыка, как? Ну, решайте, давайте. Нужно навыки, значит, какие-то приобрести, чтобы самим решать, правильно? Чтобы торт испечь. Я же сейчас пойду печь торт, он же будет уродский. Ну, в смысле, он будет прямо ни о чем. То есть это будет ужасный торт. Я не смогу испечь хороший торт. Мне придется для этого тратить очень много времени, чтобы всему этому научиться. Я сейчас пойду работать, например, по металлу, да, вот я начну автомобили ремонтировать. Вы сдадите мне свой автомобиль на ремонт? Ну, если только вы ненавидите свой автомобиль, хотите от него избавиться. Потому что мне потребуется несколько лет для того, чтобы научиться, правильно, хорошо это делать. На уровне с лучшими людьми несколько лет точно потребуется. Да еще и талант нужен, потому что, может быть, ты несколько лет впустую просто тратишь. Ну, впустую. И все. О каком развитии может идти речь, если у нас Роскосмосом руководит Рогозин, а кадастровую палату вообще возглавляет мигрант-массажист, и так во многих областях, пишет стратегический инвестор. О таком развитии и идет речь. О такому-то идет речь. Понятно, что свое бездействие можно оправдать чужой неквалифицированностью. Вот там один, который он ни о чем... Он никакой. И поэтому я позволяю себе быть никаким тоже. Странно, правда? Но это тогда можно идти по улице, и вот лежит на лавочке бездомный, да, в экскрементах своих. Значит, и я могу. Ну, конечно, можете. Ну, конечно, можете. Можете лежать на этой лавочке, можете не учиться. А вон эти мужики там на лавочке сидят, каждый день пьют. Значит, и я могу. Да пейте. Конечно, вы можете, но это не приведет к развитию, я вот об этом говорю. Поэтому, когда вы видите какого-нибудь человека, который вам кажется недостаточно талантливым и получающий какие-то деньги, несметные богатства у него, как вам кажется, может быть, вы, во-первых, правы, а может быть, вы сильно ошибаетесь, кстати. То есть, есть два варианта. Может быть, лучше специалистов не находятся на данный момент. И может быть, вы можете стать лучшим специалистом. И, может быть, вы можете зарабатывать эти деньги, а не он, понимаете? Ну, и вместо того, чтобы учиться и забрать его место у него, абсолютно, кстати, на законных основаниях, вы ходите и его критикуете. Ну, правда, нет же такой профессии... Нет, профессия критик есть. Но я никогда не слышал, что была профессия, хотя есть и профессиональные критики. За это иногда платят, когда ты критикуешь там каких-нибудь представителей власти или еще что-нибудь. Тебе из другого кармана, конечно, отсыпают тоже. Это ясно. Ну, это политика. Но в целом, ну, критик есть. Вот если вы, ну, еду критикуют люди как-то, там, ресторан, ресторанный критик, музыкальный критик. Ну, это надо, опять же, ходить по этим всем ресторанам, действительно разбираться, что где как готовят, действительно какие-то существенные вещи по этому поводу говорить. Потому что если ты будешь говорить отсебятину, ну, ты превратишься в человека без авторитета, тебя никто не будет слушать, все, тебе, ну, никто тебе не будет никогда платить за эти деньги, правильно? Эти деньги, за эту работу. Значит, тебе нужно это уметь делать. Если музыкальный критик, тебе придется слушать всю эту музыку, вообще всю. Всю вообще музыку сидеть и слушать. 24 часа в сутки. А как? Ну как, вдруг, как ты будешь критиковать то, что ты не знаешь? Это вот как фильмы Михалкова критикуют те, кто их не смотрел. Сегодня мой товарищ мне написал, у нас чат дружеский. Он, видать, решил посмотреть фильмы Михалкова. И он говорит, посмотрел, значит, как же это? Ну, короче говоря, фильмы Михалкова. Я сейчас даже, сейчас, секунду, я посмотрю, какие. У меня из головы вылетело. Так, где вот? Я прям даже сейчас чат этот открою и вам скажу. Так, где он у меня? Где он? А, вот он мой дружеский чат, мои друзья, самые близкие. Я пересмотрел трилогию, да, «Утомленные солнцем», Михалков гений, большой гений, который останется в истории кино, говорит мой товарищ. Он очень любит кино, но вот Михалкова он не смотрел. Я, кстати, знаете, я просто знаю, почему он его не смотрел. У нас же очень предвзятое мнение относительно Михалкова из-за его общественной всякой активности. Но я ему написал, я всегда это говорил. То есть я это всегда говорил. А другой товарищ пишет, ну, не знаю, рейтинг у него 4, там, на каком-то сайте. Ну, 4 из 10. Но я пишу, ну, специально же минусили. Как раз те люди, которые не смотрел, но осуждаю, не читал, но осуждаю. Так не получится, так нельзя. Так нельзя. Даже если вам какой-то человек сугубо не нравится, вот, он может творить великие вещи. Даже если он вас очень сильно раздражает. Даже если он вам кажется омерзительным абсолютно, по всем параметрам. Ну, он может быть великий творец, вообще-то. А вот к Белоруссии вернемся. Граждане плохо учились в школе, или они ленивы на работе, или в подъездах мусорят. Кажется, у них все хорошо с образованием и культурой, а государство все равно бедное, пишет Иван. У них есть проблемы с тем, что у них лучшие уезжают. Уезжают в Польшу, уезжают в Россию. У них есть проблема в том, что они играют в социализм. Социализм всегда приводит к краху социализма. Все псевдореминисценции на тему социализма всегда приводят к краху этих псевдореминисценций. Вы можете взять любую страну, в которой был социализм, и убедиться в том, что этой страны уже, скорее всего, на карте нет, либо она не представляет собой ничего важного. Ну, просто ее нет, и все. Почему? Ну, потому что действуют простые принципы. Человек хочет жить хорошо. Когда вы говорите фразу «человек хочет быть хорошо, жить хорошо», вы же не имеете в виду, что он хочет духовно быть развитым? И есть батон, значит, не знаю, покупать колбасу 300 граммов в руки и больше не давать докторскую, а сервелат для работников обкома. Вы же не это имеете в виду, правильно? Вы же имеете в виду, что человек будет жить в достатке, покупать себе, что хочет. Вот. Хорошо, в материальном плане вы имеете в виду. В материальном. Ну, соответственно, это рынок, к сожалению, для всех. Потому что других вариантов нет. Даже Китай, вон у них рынок, вообще-то. Они, конечно, говорят, что они коммунисты. Но они в определенный момент догадались, что своей идеологии в рынок лезть не надо. Политика политикой, экономика экономикой. Примерно. Они, конечно, взаимозависимы. То есть, если нужно стратегически какую-то отрасль развить, политики в этом смысле будут действовать довольно активно. Но в целом есть рынок. И ты хочешь телефон? Получи телефон. Хочешь машину? Получи машину. Хочешь майку? Вот тебе майка. Да что хочешь? Да вот мы тебе все сделаем. Бери. То есть, а у них получилось, в отличие от нас. Жить хорошо можно только за счет других, пишет Алекс. Ну, в каком-то смысле да, потому что тот же самый капитализм, вы понимаете, он использует наемный труд. Ну, естественно. Ну, а как еще? Социализм неизбежен, смирись, капиталистический халуй, пишет Рауль Кастро. Ну, да, да, хорошо, Рауль. Будете старым, расскажите мне еще раз эту историю. Дай бог будем живы, я желаю вам всем долгих лет жизни. Расскажите мне эту историю про то, как жив социализм и прочее. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, пишет Стахий. Хорошая цитата, да, добрая наша. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Доброе утро, Анатолий Дача.
Пожалуйста, Анатолий.
Очень приятно. Вот можно спросить как раз практически по теме.
Конечно, по теме. Можно.
Прекрасно. Еще как вы относитесь к рассказу Лескова «Левша»?
Никак. Как-то должен? А...
Как?
Я должен как-то к нему относиться?
Нет, вот вы там гордитесь, допустим, за вот этого Левшу или его ругатки.
Ну, очень странно. Я все-таки не понимаю суть вопроса тогда. А можете конкретно сказать, что вы имеете в виду?
Прекрасно.
Да.
Так вот, самое страшное рассказ, который четко говорит, что так. такое Россия, да. это левша.
Так.
Почему? Посмотрите, все там кричат, воздух чепчики бросают, ах, он подковал блоху.
Так.
Но блоха перестала заработать, она перестала танцевать.
Так.
То есть высокие технологии были не по зубам России. И второй там такой же вариант, когда левша уже конец рассказа и говорит, ружье надо чистить не кирпичом. Это тоже высокие технологии. Не абразивом, потому что разбалтывается и пуля там это болтается. А, допустим, типа паста Гои, хотя тогда паста Гои не было.
Ну, паста Гои тоже, в общем, абразив.
Нет, он мелкозернистый.
Ну да. А все-таки объясните, а какой вот, вывод-то? А
вот дальше,
вывод,
дальше. Да. Вот как раз.
Да. Пока вот не понимаю. Теперь,
когда российский народ поймет да. рассказ левша, вот тогда мы более-менее как-то выйдем из... Так, то яму экономической, в которой мы сидим.
Тогда объясните, пожалуйста, нам, как стоит нам понять левшу? Как? Ну, может быть, вы знаете уже ответ, а мы не понимаем. Вы говорите, да, надо понять? Скажите.
Скажу.
Давайте.
Так, значит, почему погиб Советский Союз? Там подтолкнули предатель, это все не так.
Хорошо, просто что вы сдержались.
Да. Нет, это в теме. Да. Он погиб почему? Потому что в России не понимают, что такое высокие технологии.
Не понимаешь, что высокие технологии.
Да.
Ну,
и понял. Вот когда в России поймут, что такое высокие технологии, как в левше, там не поняли, что это высокие технологии, блоха танцевала, там плясала ножками, а когда там это прибили... Это Пасковская, она упала и только двигала ножками. То есть уничтожили высокие технологии.
Уничтожили высокие технологии. Спасибо большое. Сложно пока вас понять, я вам честно скажу. Я пытался. Я вот с первого, так сказать, захода вашего, ну, честно признался, что я не понимаю вашего посыла. Пока я тоже не понимаю. Ну, я попытаюсь. Потом как-нибудь еще порассуждать на эту тему. Сам с собой уже, наедине. На «Говорит Москва» каждый понедельник выступает Михаил Хазин, который, по его словам, знает, как сделать нашей экономике хорошо, но почему-то его знания не нужны нынешней власти, пишет Елена. Ну, Михаил Хазин, я лично с ним знаком и сам с удовольствием его слушаю. Но есть одна проблема. Все остальные, которые сейчас управляют экономикой, они ведь тоже говорят, что они знают, как сделать. И вот пойди определись, да? По идее, определись. Это очень сложно. Но и опять же, вы говорите о других людях. Я обращаю внимание, как постепенно, потихонечку, полигонечку, каждый раз с персональной ответственности, да, и с персонального развития мы соскальзываем в тему экономики, которую кто-то должен развивать, политики, которую кто-то должен менять, высоких технологий, которые кто-то должен создать. Все время кто-то что-то должен на вопрос, а мы-то с вами что должны или не мы должны ничего, мы должны об этом сказать. Этого достаточно. Ну, в моем случае точно. Работа такая. Сказал и пошел дальше. Новости слушать.
День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Слабая женщина в бегах, чем России грозит бунт в Минске, такой материал можете прочитать в «Аргументах и фактах». Вдова офицера подлодки «Курск» о погибшем муже рассказывает, «Русский богатырь» называется материал, о людях, прочитайте, тоже интересно. «Маски народов мира», Сергей Лавров о внешней политике в эпоху коронавируса. Все это в «Аргументах», мы идем дальше. О каком росте экономики можно говорить, если мы в основном торгуем практически ничего не производя, пишет 709-й. Так 709-й, когда говорят, что мы торгуем и не производим, у меня сразу возникает, в общем-то, два таких антитезиса, что ли. Первый заключается в том, что, во-первых, развитые страны все торгуют, и чем больше, тем лучше. Это прямо очень важно. Для всех стран. Все считают, что это важно и хорошо, если ты много торгуешь. То есть торговля – это хорошо. А по поводу того, что мы ничего не производим, ну, вообще производим. Ну, вообще-то производим. И, например, вакцину вот сделали, пожалуйста. Покупайте. Ну, говорят, миллиард заказов. Не знаю, врут, не врут, но вот говорят, миллиард заказов. Миллиард! доз вакцины. Представляете? Ну, то есть это много. Пожалуйста, то есть можно. И плюс еще возникает один такой момент, 709-й. Когда мне кто-то из людей говорит, мы ничего не производим, мне сразу хочется у него спросить, а вы-то производите что-то или нет? То есть вы, например, производитель чего-то в России, и вы говорите, черт побери, я один произвожу, никто ничего не производит. Или вы ничего и не производите, и никогда и не пытались ничего производить, но вы точно знаете, что все остальные тоже ничего не производят. То есть, как бы, вариант немножко отличается, да? Ну, такой подход отличается. То есть, допустим, вы делаете какую-нибудь качественную обувь и смотрите на все остальное и говорите, мы ничего не производим. Что ж такое? Где ракеты, вы говорите? А те, кто делает ракеты, говорят, так, мы ракеты делаем, а где обувь нормальная? Где она? Вы вообще делаете нам обувь или нет? Вопрос. Ладно, не все так плохо. Общался со своим товарищем, умнейшим человеком. Он подтвердил, что наша микроэлектроника жива. Мы даже крутые процессоры производим для специальных целей. Хотя соревноваться с Китаем по цене очень сложно в силу объективных причин, пишет стратегический инвестор. Ну вот видите. Передайте, что 709, что российских неуглеводородов экспорт достиг 150 миллиардов долларов. Это треть от всего. Мясо, так, 300 тысяч, у вас написано экспорт, не в страны ЕАЭС и так далее, пишет Михаил. Работаю на мебельной фабрике, одна из крупнейших в Европе, в Подмосковье, пишет Василий. Смотрим на качество того, что производим и говорим, да, мы ничего не производим, пишет Бобер. Опять же, тоже какие-то лозунги непонятные. Ну, то есть, вы смотрите на качество того, что мы производим. Во-первых, вы не всегда знаете, что это наше производство, и вы думаете, например, что вы ходите в итальянской обуви, она нашего производства. Вы думаете, что вы покупаете итальянскую кухню, а это, на самом деле, Василий вам на мебельной фабрике в Подмосковье делает все. А вам кажется, ну, там название какое-нибудь красивое придумывается, и все, и вы покупаете. Ну, вы понимаете или нет? То есть, ну, хорошо, я ездил просто на корейских бюджетных машинах, ездил на российской бюджетной, на российских бюджетных машинах. Объективно говорить? Или говорить так, чтобы вам было приятно, если вы купили корейскую машину? Ну, в целом, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta вполне себе сопоставимы по всем характеристикам, в целом. Ну, так. Ну, на всякий случай. Вы скажете, так это ж это, французы нам и японцы помогли. Ну, да. Ну, да. Ну, и что? Дальше-то что? Ну, мы берем iPhone, там комплектующие американские-то есть вообще какие-нибудь или нет? Да нет. Какая разница? Легче крикнуть, как в детском саду, не думая, что мы ничего не производим, пишет Риск 77-й. Сарказм, пишет Бобер. А, сарказм принимается. Одна шведская фирма у нас размещала заказы, пишет Василий. Да вы что, Икея, что ли? Ха, то есть это производится в Подмосковье, вы производите, а нам это продают шведская, да, мебель, шведская стенка. А что с ленинградкой случилось? Пустая едет, всю пролетел, перед белорусской только затык, все в отпусках или наконец-то решилась проблема, пишет АК. Да, сложно сказать, АК. Может, повезло. Чем вы лично пользуетесь российского производства, пишет Александр. Сложно сказать. Но я могу напрячь свою память. И попытаться вам что-то выдать. Ну, например, у меня точно была и есть одежда российского производства. Я это точно знаю. Сейчас на мне нет, наверное, не российского производства. А, хотя майка на мне российского производства. Вот. Есть такая компания, она санкт-петербургская, я так понимаю. Ну, сейчас будет звучать странно, она «Медуза» называется. Так же, как некий интернет-ресурс, находящийся на территории, не на территории нашей страны. Ну, то есть просто одинаковое название. Вот я в этой майке. Я ее очень люблю, это моя любимая майка, я в ней хожу. Вот, российское производство, пожалуйста. Ну, нет никаких проблем. Глория Джинс, большевичка, твое, Тервалина, Ральф, Рингер и так далее, пишет Константин. Фирма Тумуд, видимо, так вот, в Подмосковье шьет, просто по-английски. Я в кедах России, пишет Александр. Техсборка точно российская, больше половины техники, пишет Василий. О чем вы говорите? Объем импорта и экспорта на сырьевой продукции отличается в разы. Для внутреннего рынка что-то производим, правда, на импортном оборудовании, а для внешнего минимум, пишет ОСА. Ну, потому что на внешнем рынке люди сами умеют производить, наверное, да? Ну, то есть вы, ну, наверное, с трудом сможете привезти российские автомобили в Америку и что-то там продать. Но, тем не менее, американцы, кстати, Уралы покупают хорошо, мотоциклы. Им это нравится. Море спецодежды, пишет Валькар. Холодильник Беко. У меня телевизор Samsung российского производства, пишет Эндрю. Он российского? Просто все думают, что он корейского. Так IKEA потому и плохая стала, потому что у нас размещают заказы для нашего рынка, конкуренция убивает качество, потому что конкурирует за счет цены, пишет Алексей. Не совсем вас понял, Алексей, потому что я вот как в IKEA сколько раз был, всегда там одно и то же продается, и все одного и того же качества. Я, кстати, недавно покупал себе подставку под телевизор. Ну, там вот этот шкаф. Ну, не шкаф, я даже не знаю, что это, полки какие-то, вот, как это назвать, что это такое? Ну, так как какая-то прямоугольная штука, в которой можно вставлять квадратные полки. Ну, вот как-то так. Я по телевизору ее себе купил. Собрал минут за 10, нормально все, стоит, нет никаких проблем. Не могу сказать, что меня что-то смущает, где-то что-то не подошло, какие-то, может быть, сколы были или покрашена она как-то не так. Да нет, все очень аккуратно и нормально сделано. У меня раствор для контактных линз российский, пишет Дмитрий. У меня микроволновка Супра, Калининград, пишет Константин. Ну да, Супра — это вообще наше все. Армейская форма лучшая в мире, ей сносу нет, пишет стратегический инвестор. Завод LG уже 15 лет в Можайске работает, делают всю крупную бытовую технику, Костя из Митина. Нива за рубежом ценится, АМ, говорит. Все телевизоры Samsung собираются в Калуге, пишет Андрей. По производству Эби, Касперский, Доктор Веб, Акронис, пишет Константин. Так, у кого IKEA плохая стала, попробуйте собирать по инструкции. Да, смешно вы написали. Я занимаюсь мебелью, да, делаем сами, на европейском оборудовании, из европейских материалов, пишет Олег. Это странно, да, имея своих материалов выше крыши, делать из европейского. Дом из бруса, надеюсь, хорошего нашего производства. Лес-то наш, пишет Савично. Много российских холодильников, пишет Дмитрий. У меня подруга русская, пишет Лимузин, тоже хорошо. Мы не производим, мы перепродаем. Подымаем, так сказать, китайскую экономику. Нас делать невыгодно, пишет Дмитрий Краснов. Проще там купить за те же деньги. Дмитрий, вы как глухой прям. Я вот вам читаю других людей, а вы прям их не слышите. Вот именно что собирается из импортных компонентов, пишет ОСА. Так и iPhone собирается из импортных компонентов. И автомобили зарубежные, хмарок разных, интересных, на которых вы потом здесь ездите, собираются из импортных компонентов. И собираются в разных странах, из разных компонентов, производящихся, опять же, в разных странах. Сейчас мир так устроен? Или вам хочется прямо от гвоздя до ракеты все делать? То есть вот такое есть желание, наверное, да? Завтрак овощами собственного огорода, пишет Лихо. У нас мыло, мало сырья и производств комплектующих, пишет Георгий. Значит, надо над этим работать. Ну, то есть, видите, ситуация, ну, явно не такая, как иной раз ты читаешь там в комментариях, да? Когда там, у нас ничего не производят вообще. Ну, то есть, это обман, производят. Больше бы хотелось, да. Что для этого нужно делать? Производить и дальше, работать. Что еще делать? Больше вариантов никаких нет. Попрыгать на площади? Нет, от этого шкаф не произведется. Автомобиль тоже от этого не произведется. Автомобиль появляется, и шкаф, и телевизор, и телефон, и программы разные. Они появляются, когда люди работают. Других вариантов никаких нет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Не хотел говорить банальности, но вы меня просто вынудили.
Пожалуйста.
Для тех, кто не в курсе, коррупция и мелкое взяточничество – это приблизительно так, как космос и булавочная головка. Угу. Коррупция может быть только на уровне государственных чиновников, и силовой аппарат к ним также относится. Угу. И пока и именно коррупция разъедает устои государства. А мелкое взяточничество, оно было всегда, если будет везде, во всех странах, угу. И оно не влияет на распад государства. А вот государственная коррупция влияет.
Вопрос.
И если ее не держать в рамках тех, которых ее нужно держать, тех странах, которые развиваются угу. нормально, то тогда и будет все как у нас.
Ну вот смотрите.
Высасываются соки из государства, и все выводится назад, понимаете? Государство просто разваливается, и мелкое взятие тут абсолютно ни при чем.
А теперь можем Алексей. От лозунгов перейти к диалогам. Но, смотрите, пожалуйста. Вот есть мелкий взяточник, допустим. Есть такой да? человек? Он почему мелкий?
Допустим.
Ну, он почему мелкий? Ну, потому что он, ну, так скажем, по социальной...
Я понял, куда вы ведете. Ну. Сразу привожу в пример себя. Ну. Я, уже давно не даю взятки ГАЭСикам, но по молодости давал.
Так.
Но когда мне предложили одну работу, ну, чиновникам, идти в чиновники. А я, поскольку у меня склад характера инженерный, вернее, мозги инженерные, ну и даже не из-за этого, просто я понял, что это не мое, и мне даже жить надо... Там была низкая зарплата, но мне сказали, ты будешь иметь сверху. Я не пошел. А потому что я не такой человек. А взятки давал гаишникам,
интересно.
И все. Это абсолютно не взаимосвязано, Алексей.
Интересно.
Это все демагогия с вашей стороны.
Вопрос. А что же вы не пошли на эту маленькую зарплату и не сделали жизнь лучше?
Мне интересно, не нужно мне это, понимаете? Если дайте мне занудную работу на конвейере, скажите, вот тебе 10 тысяч долларов, я не пойду. Я буду заниматься инженерной работой за 2 тысячи долларов лучше. Понимаете?
Ну, понятно. Ну, значит, это место это занял мое, какой-нибудь мое. Мелкий взяточник, вы понимаете? Может, и теперь стал быть. Коррупционером
не
крупным.
Не факт. Мелкие взяточники бывают все. А вот коррупционерами бывают не все. Это склад характера и мозгов, и воспитания, понимаете?
Не согласен. Это две огромные, я думаю, что если человек ворует в малом, он ворует и в крупном. Ну, то есть, либо ты вор, либо ты не вор.
Нету прямой зависимости. Вы все на черное и белое делите, в этом ваша ошибка.
Ну, я как раз не делю на черное и белое.
Нет, вы делите. Именно это вы утверждаете.
Нет, не делю.
Когда говорите, что коррупция и взятство мелкое, это одно и то же.
Ну.
Это черное и белое.
Нет.
Нету такого разделения в мире.
Подождите, это вы как раз тогда и получается делите на черное и белое. Для меня это все одно. Ну, серое, вполне
нет,
себе.
Нет, это не одно. Нет, ну, это нет? Не одно, это разное.
Хорошо,
нет.
Я понял вашу позицию.
И не будет коррупции, пока, если бы была демократия нормальная и выборность везде, на всех уровнях, не было бы коррупции.
Подождите, вот на Украине есть выборность?
Была бы, но маленькая.
На Украине есть выборность?
Нету. А, нет. Нету, конечно.
Нет.
Это, потому что там олигархи сажают своих людей за бабки. Какая там выборность?
А ну, Майдан-то против чего выходил?
Ну, слушайте, на Украине это все цирк с конями. Давайте не будем Украину брать. Давайте лучше возьмем Германию, Швецию, просто Европу развитую.
Так.
Там демократия, там выборы реально, они такие, как у нас, понимаете?
Хорошо, вопрос.
За доверие
президенту. Вопрос.
И там нормально регулируют.
А Китай мы возьмем, когда мы будем развитые страны рассматривать?
Возьмем, да, давайте.
Какие
возьмем
там
Китай.
Выборы?
И что?
Какие там выборы, какая там демократия?
Там вот в этом смысле, там Советский Союз. Вот у нас, между прочим, у всех у нас в Советском Союзе, да, были, взяточество было в момент, но они были на 10 порядков меньше, чем сейчас. Страну не разворовывали, как сейчас. Вот в чем дело-то. Да, были негативные моменты, но не было разворовывания, это принципиальная разница.
Вы просто сказали, взяток не будет, когда будет демократия. Ну, в Китае демократия
или нет? Да будут они, да будут. Я про уровень говорю. Про регулировать уровень. Надо уровень коррупции. Просто его регулировать.
Понятно. Я понял. Ну, как его регулировать, простите?
Ну, либо силовыми методами,
убивать,
либо демократическими.
Да.
Но силовыми методами у нас президент не хочет, потому что все его друзья миллиардеры.
Да.
К сожалению.
Если а фургал будете... нет? Не силовой метод?
Фургал, понимаете, потому что он начал наводить порядок у себя силовыми методами в районе.
Подождите.
Его и посадили,
Улюкаев, простите, не...
Да Улюкаев это мелкий жулик, я вас уверен.
Мелкий жулик в должности министра?
То есть... Мелкий жулик, который подорвался, вернее, высоко. Да таких, как Улюкаев, все 100%, Алексей, ну о чем вы говорите?
Ну, то есть странновато у вас получается. Значит, Улюкаев мелкий жулик, соответственно, мелкий взяточник. Но он, значит, какой он, что там с ним, это не борьба с коррупцией. Такие, как Улюкаев, все, значит, все они мелкие взяточники, по-вашему, правильно? Но вы говорили, что мелкие взяточники и коррупционеры – это разные люди. И что это большое очень отличие. Я-то отличия не вижу. Для меня, что мелкий взяточник, что коррупционер крупный, это одно и то же, просто у одного есть ресурсы, у другого нет ресурсов. Как только у мелкого взяточника появляется ресурс, он становится крупным коррупционером. Что тут думать-то? Ну, это на мой взгляд. Вы говорите, что это не так. То есть можно быть мелким взяточником, взяточником, но при этом потом не стать крупным коррупционером. Но опять же, вы объяснили, как не стать крупным коррупционером. Просто отказаться идти во власть, да, где ты можешь стать крупным коррупционером. То есть у вас как было? Вы давали взятки, вы сами сказали, еще тогда. Но когда вам предложили пойти в чиновники, чтобы жить на взятки, вы отказались. Ну, а кто-то не отказался и пошел жить на эти взятки. Вот и все. То есть вы говорите, что «ну, это просто не мое». Ну, то есть, если бы у вас была возможность быть крупным человеком в области инженерии,
ну, где вы, в общем-то, и развиваетесь, вы же инженер, если бы вы руководили каким-нибудь собранием инженеров, и в этом собрании этих инженеров было бы там 10 тысяч человек, то и кто-то вам занес, вы бы, в общем, нормально. Да? Ну, правильно? Или нет? То есть это странно, очень много противоречий в ваших словах, понимаете? Потом взяточничества нет там, где демократия. В Китае не демократия. Или демократия? Два варианта. Либо в Китае тогда демократия, но у них пожизненный Си Цзиньпин при их демократии. Но если в Китае демократия, то тогда у нас точно демократия. Точно, прям 100%. Если в Китае демократия, то у нас точно демократия. Нет, в Китае демократия, у них другая ситуация. А, значит, не демократия определяет, есть коррупция или нет коррупции. Значит, есть какие-то другие причины. Тогда о чем мы говорим? Мелкий взяточник не будет коррупционером, демократия должна быть, но, в общем, можно и без нее. В чем тогда основной посыл? Коррупция — это плохо? Очень плохо. Ужасно. Но я считаю, что мелкий вор превращается в крупного вора. А вы считаете, что мелкий вор может в определенный момент струхнуть и не стать крупным вором? Соглашусь с вами. Кто-то может по мелочи воровать, а на крупные рот не разевать свой. Ну, потому что побоится. Потому что понимает, что чем крупнее игра, тем заметнее ты. Все. Два козыря, Китай и Украина. Все, пишет Алекс. Почему? Почему это козыри какие-то? Это не козыри, это примеры. Вы считаете, что мы здесь играем в казино с вами, что ли? Мне нужен какой-то козырь? Ну, это примеры. Вот ради таких звонков и слушаю эфир, пишет Александр. Ну и хорошо. Учись у соловья, если своего опыта и знаний нет, пишет Маркел. Спасибо большое, Маркел. Я на самом деле не гнушаюсь и какие-то вещи беру у всех, кого считаю нужным их брать. Ну, то есть, если мне что-то кажется, делает человек хорошо, я у него могу это позаимствовать. В эпоху постмодернизма живем. А это значит, что выбор — это уже акт творчества. Соответственно, если я что-то вижу, что мне нравится, я это беру на вооружение. Если мне что-то не нравится, я это на вооружение не беру. И все. Что-то нравится, что-то не нравится. Что-то от Советского Союза можно взять, что-то от Российской империи можно взять, что-то здесь, что-то там. Потихонечку. Такой, знаете, мелкий пакостник. Чуть-чуть. Ото всех. А как вы считаете, в США узаконенное лоббирование — это коррупция или нет, пишет Макс? Ну, в целом, специалисты говорят, что да, это и есть узаконенная, ну, коррупция, по сути. Узаконенное лоббирование — это и есть коррупция. Причем тут демократия и коррупция? Коррупция будет всегда, если есть социальное неравенство. Тот, кто имеет больше денег, тот будет пытаться за взятки иметь лучшие условия, пишет Валькирия. Ну, да. Валькирия, я с вами согласен. Не все, просто остальные слушатели с вами соглашаются. Я с вами согласен. Я понимаю, что коррупция — это примерно то же самое, что ложь. Мы должны избавиться от всех лжецов. Ну, хорошо же было бы, если бы лжецов, мы избавились от лжецов. Ни одного бы лжеца не было в нашей стране. Великолепно. Но это возможно вообще, нет? Каждый врет по 300 раз на дню. Каждый. Ну, вы любые психологические исследования посмотрите, взрослый человек 300-400 раз в день врет. В мелочах. И в крупных вещах. Вот вы к жене, когда приезжаете и говорите, да я с друзьями был. Что, не врете? Врете, конечно. А если здесь врете, чего вам стоит в других вещах соврать? Ну, ладно. Ой, нет, знаете, мужики, я, наверное, это... Что-то у меня живот болит там или... Надо, что-то я сильно, значит, сильно много работал, надо выпить, потому что чуть-чуть расслабиться. Да не, напиваться не будем. Не просто врете, еще сами себе врете. И мне врете, и я вам вру. Хватит врать! Есть специальные люди, которые должны врать. Вы-то чего врете? А? Как Ротенберга посадит, так и победим коррупцию, пишет Алекс. Да если Ротенберга посадит, я вам говорю заранее, что будет. Сказать? Скажут, это терки, передел, это никакого отношения к борьбе с коррупцией не имеет, и еще выйдут на улицы и будут ходить с плакатами, я мэр Ротенберг. Я вам серьезно говорю? Ну вы же за фургал некоторые топили, вы же вообще, ну, с ума сошли. Вам говорят, убийца, убийца, страшный убийца, бандит, во власти, мы его убираем. Вы начали карнавал устраивать.
Нет, он не убийца. Все знают, что... Все вообще. От и до. Все прекрасно понимают. Но делают вид, что не понимают. Ну, взрослые люди. Ну, вы же не дети, правда? Ну, и не дураки же, правда? Ну, нет же. Это политическая борьба. Да. Он просто был там не нужен. Да. И его поэтому убрали. Ну, не поэтому. Его убрали, потому что он, как бы, принимал участие в убийствах. Понимаете, какое дело? Ну, как бы, организовывал их, имейте в виду. А потом еще, может быть, он был не очень удобен. Или он, может быть, был не очень удобен, а еще он, знаете, убивал. Ой, значит, давай-ка иди-ка отсюда. Уходи. Ну, а как? Ну, если ты убийца, что ты должен делать? Скрываться. Ты должен скрываться. Ты не должен привлекать к себе внимание. А если ты убийца, который привлекает к себе внимание максимальное, ну, рано или поздно тебе скажут, ты же убийца, ты чё? Ну, ты чё? Ну, мы же знаем твои грешки, старичок. Ну, так нельзя. Ну, так нельзя. И знаете, что самое смешное? И будут правы. И будут правы. Потому что если вы хотите стать кем-то, то вам, к сожалению, вот придется как-то вот как в «Капитанской дочке». Береги честь с молоду, а платью снова, снову. То есть вам нужно с самых ранних лет работать над своим имиджем. А как еще? Вот завтра вы будете, решите стать президентом, допустим. Вы будете долго и муторно, значит, становиться президентом, и вдруг станете. И тут появятся фотографии ваши из института, где вы пьяный лежите в луже блевотины. Что подумает электорат в этот момент? А электорат подумает, что он ошибся на голосовании, понимаете? Весь компромат на вас поднимут. Соответственно, если вы претендуете в своей жизни на какие-то высокие посты, если вы претендуете хоть на что-то, ваша основная задача — быть чистым, как мыло. Вы должны быть как мыло. Вариантов у вас других нет. Либо вас ровно за все ваши проступки, неважно когда, схватят и будут вас возюкать по полу лицом, вне зависимости от вашего уровня. Будут это делать. Все ваши проступки. Естественно. Будут. Если возюкать не будут, судачить будут. За спиной будут. Шипеть будут. С фигой в кармане ходить будут. Будут вести себя по-скотски. Паскудничать будут. И ничего вы с этим не сделаете. Либо убьете всех, кто вас обзывает и видел эту фотографию. Ну тогда вы диктатор. А если вы диктатор, значит, вы угнетатель народа, и вас надо убить, и в холодильнике на главной площади в городе, в котором вас убили, показывать, как показывали Каддафи всем. Вот такая ситуация. Вот как неприятно. Представляете, ужасно. И в баню ходить нельзя, пишет Недобрый. Ну, в целом, теперь да. После ситуации с Дегтяревым мы все так поняли, что в баню ходить нельзя в России. Странные вещи. Так скоро и водку запретят пить. Что за люди? 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут. Среда, август, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Евро 85.77, доллар 73.13, нефть Brent 45.06. Прямо сейчас торгуются. Метеоролог спрашивает, а что случилось с Ефремовым, зачем СИН его в суд без сознания привезли? Ну, говорят, Ефрему стало плохо, со здоровьем проблемы. Ну, я, в принципе, вполне себе верю в это, потому что он вел такой, скажем, образ жизни, при котором могут начаться проблемы со здоровьем, да, там, я так понимаю, он и алкоголем злоупотреблял, и наркотические какие-то препараты там он применял, поэтому... Я не удивляюсь, что у него может быть очень плохое здоровье, и, соответственно, на фоне еще и нервов, я уверен, что он нервничает, может это все работать не на пользу, да, ему может стать плохо. Поэтому вот некоторые сомневаются, думают, что это цирк. У меня все-таки мнение, что, скорее всего, ему действительно плохо. Другое дело, должно ли это порождать в ком-то некое сочувственное ощущение. Ну, это каждый по себе выбирает, пускай, да. Я здесь не про сочувствие сейчас. Вы патриот страны или нынешнего режима, пишет Александр. Нельзя быть патриотом режимов по одной простой причине, потому что все режимы, они так или иначе конечны. Ну, то есть это бесполезное дело, но вам сказано, не надейтесь на князи человеческие, у них же есть спасение, но нет спасения, да? И обратиться в землю, в тот день погибнут вся помышления его. Нет. Любой человек, который любит свою страну, прекрасно понимает, что мыслить надо перспективой, стратегически и надолго. И другое дело, совпадает ли тот или иной правитель в этих мыслях о стратегии, или не совпадает лично с вами. Со мной, ну как, ну смотрите, Крым вернули, я за. Я за то, чтобы Россия прирастала территориями. Я за то, чтобы Белоруссия вошла в состав России. Ну, наверное, такого не произойдет, но я за это. Если когда-нибудь Лукашенко, который устаканит ситуацию, уж не знаю, устаканит, не устаканит в Белоруссии, наконец-то решится сделать правильный шаг, это будет очень хорошо. И будет у него прекрасная, спокойная и безбедная старость. Вон, у нас есть республики, входящие в состав Российской Федерации, прекрасно живут в сравнении даже с некоторыми центральными регионами вообще-то. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. А у некоторых глав республики еще и до сих пор название «президент» присутствует. Например, у Миниханова. Он президентом называется. То есть всем нельзя, а вот ему можно. Ну вот будет президент Республики Беларусь в составе Российской Федерации Александр Григорьевич Лукашенко. Что, плохо? Да пожалуйста. Да хоть вечно. Навеки вечный. Да. Усиление армии и флота великолепно. Великолепно. Нет сильной большой страны без армии и флота. Россия без армии и флота – это не Россия. России не бывало без армии и флота. Это что-то ничтожное, если у нас нет армии и флота. Вот. Я хочу гордиться своей армией, и я хочу гордиться своим флотом. И у меня сейчас есть повод для гордости. А раньше этого повода не было. Это прекрасно. Вот. Экономикой гордиться не могу. Нет у меня оснований гордиться экономикой. Но при этом и говорить, что у нас ничего не производят, прям совсем ничего не производят, я не буду, потому что это неправда. Но это обман. Это лозунг людей, которые хотят столкнуть нас в какое-то уныние. Уныние быть не должно. Уныние никогда еще никому ни в чем не помогало. Поэтому так. Зря батька к нам не хочет, сразу бы автомобильные номера красивые получил бы, пишет Спира. Про конечность режима вы это сегодня батьке расскажите. Окей, пишет Николай. Николай, вам 5 лет. Если 5, я прощаю вам это сообщение. Ну, потому что оно неимоверно глупое. То есть для 5-летки нормально. Если вам больше 5 лет, то извините, я вынужден ответить. У нас что, изобрели что-то, что позволяет жить вечно? У нас есть эликсир какой-то вечной жизни? Вопрос. Ответ – нет. У нас есть пока только вакцина от коронавируса. Кстати, у первых в мире. Но вот эликсира вечной жизни и вечной молодости у нас, правда же, нет. А если у нас нет, значит, ни у кого нет. Правильно? Ну, правильно. А значит, что это значит? Что это значит? Значит. Ну? Трудовик у меня всегда так повторял. Значит, берем лопаты. Идем, копаем. Ну, как сам себе эхо был. Что это значит? А это значит, что все мы конечны. А это значит, что вне зависимости от нашего социального положения, все мы окажемся абсолютно в могиле в определенный момент. Каждый взрослый человек, который этого не понимает, идиот. Потому что любой трезвомыслящий взрослый человек, ну и вообще взрослый человек, он это прекрасно понимает. Он чувствует дыхание смерти у себя за спиной. Всегда. Именно поэтому взрослые не делают ошибок так часто, как делают их молодые. Потому что они видят это дыхание тьмы, которое все ближе и ближе вообще-то. Они это чувствуют. А молодые нет.
Ну, бывают взрослые, у которых голова не работает. Типа Ефремова. Ну, к сожалению, человек вырос, а как вот в школе мне говорили, а ума-то не вынес. Ну, правда не вынес. Ну, правда не вынес. Ну, нравится тебе употреблять наркотические средства и пить? Ну, воспользуйся такси. Пусть тебя пьяного и обдолбанного везут на такси. Ну, это же прекрасно. Ну, это же великолепно. И можно было бы всю свою жизнь быть великим актером и прочее такое. Ну, теперь вот уголовное дело. Ничего хорошего. Убийство и все такое. Голову дома забыл. Ну, типа того, да, так вот и говорили. Вакцины пока у нас нет. Пока у нас есть только слова, пишет Леха. Леха, это у вас есть слова, а у нас есть вакцина. По одной простой причине. Потому что она уже показана, уже есть результаты исследований, уже есть люди, которые прошли испытания, ну, точнее, вакцины, на которых, проводили испытания на которых, этой вакцины. И уже есть заказы. Мировые. Не из России, не внутренний рынок, внешний. Внешний рынок просит уже эту вакцину. А вы можете и дальше делать вид, что Крымский мост – это рисунок, гиперзвука у нас нет, есть только картинки, вакцины у нас нет, и это только слова. Вот, к сожалению, для вас все совершенно с точностью да наоборот. Крымский мост стоит на месте, гиперзвук есть, и вакцина появилась. Представляете себе? Как неудобно, правда? Как неудобно! Что эта белая Африка берет и делает вещи, которые никто друг, ну, не успевает делать. Гиперзвука такого, как у нас, ни у кого пока еще нет. Как так? Белая Африка. С разрушенной экономикой. Ничего не производим. Все ничтожества. Лучшие специалисты уехали за рубеж. Ну и вот эти вот убогие, с разрушенной и разодранной в клочья экономикой, ничтожества берут и делают гиперзвук. Как они это делают? Под дулом автомата они это делают, естественно. Ну, конечно, а как они еще это могут делать? Заставили. Других вариантов нет. Есть только одно но. Вот любого из вас возьми, дуло автомата представь и скажи, сделай гиперзвук. Не сделаете ведь? Ну, не сможете. Даже если будут убивать. Ну, не сможете. Потому что не имеете знаний. А это значит, что есть специалисты, правильно? Ну, они есть. Есть знания. Которых у других нет. Как так получилось? Как-то так получилось. Доедаем советское наследие! Сейчас кто-то выкрикнул мысленно. Слушай, доедаем. Развиваем советское наследие. Развиваем советское наследие. Это прекрасно. Ведь в Советском Союзе было много прекрасных вещей, которые стоит развивать. Что у нас вот с пассажирским, значит, самолетостроением. Вот это беда. Вот это бы надо бы развивать, потому что в Советском Союзе было. Ага. Мы развиваем советское наследие в этой сфере, и это великолепно и прекрасно. Какие-то моменты в Советском Союзе были настолько хороши, что их не просто надо помнить, их надо развивать и учиться на них. Потому что учиться на хорошем никогда не поздно и никогда не плохо, а хорошо. Ну это хорошо. Все. С ЖД у нас нормально, пишет Трифит. В автомобилестроении тоже прорыв, пишет Алекс. Ну, в целом, конечно, нельзя назвать это какой-то прям большой прорыв. Но в целом дешевые машины делаем. Делаем. Нормально. Ездят на них люди, в общем-то, и вполне. Я вот задумался. У меня 7-летняя копейка BMW. А сейчас обещают сделать Ладу X-Code. Не X-Ray. А X-Code — это такой вот кроссовер трёхдверный. Я думаю, может быть, когда ее сделают, если сделают. И если она будет действительно, ну, более-менее выглядеть так, как на рисунке. Может, взять? Ну, вот я так подумал. А может, взять? Если будет достойная, наверное, возьму. Даже не потому, что я очень сильно хочу «Ладу». Ну, просто возьму и все, чтобы потом... Звонит человек, а у вас какая машина? А Лада, заткнись, вот так ему. Заткнись, заткнись, Лада, понял, сожрал, вот так. Ну, просто ради этого. Я думал так УАЗик купить себе, но потом понял, что нет, это слишком для меня. Не моя специфика автомобильная. Пацаны-то в Оренбурге не поймут, пишет Алекс. Почему, наоборот? Квартиру ты уже взял? Нет, не брал. И вакцину сделали, пишет Недобрый. Конечно, сделали. И поезда со скоростью 300 километров у нас уже, Бегин говорит. Серьезно? Это какие? Вот про поезда не знаю.
Смотрю фото с X-код, пишет Александр Первый. Ну, ничего такая. Да, вот по фото вроде бы ничего. Все эти рендеры, это всегда ничего. Я хочу в жизни увидеть. Если в жизни она будет не такая, как он называется, X-Ray? Или нет, да, Веста — это седан, а X-Ray — это кроссовер. X-Ray какой-то куцый, ну, как по мне. А если X-код будет хотя бы C-класса, а не B-класса, то можно будет взять. Чисто по прику, по кайфу, по фану, на год, на два взять, чтобы просто ездить на нем и каждому, а что у тебя есть российское? У меня есть Лада! Вот так вот, и все. А потом еще лет 30 вам вспоминать, что у меня же была Лада. Ну, у меня Лада была, ну, вы все знаете. И все. Возьми на тест. Пока нечего брать, я так понял, Трифит, на тест. Это ваш бот? Спрашивает Артем. Да, это наш бот. Соглашайся на КамАЗ. Не пустят. Лет через 10 увидишь. Я думаю, что гораздо раньше сделают X-код. Гораздо раньше. 5? Я думаю, что и в следующем году сделают. Какие 5 лет? Да вы что? Нет. Что-то там в 2021 обещают ее уже сделать. Да вы что? Какие 5 лет? Что это? Кому он нужен через 5 лет будет? Через 5 лет все автомобили уже будут летать. Вот. И уже у всех будут летающие доски. Ну, вы что, не знаете? А пиццу можно будет распарить за 2 секунды в специальном распаривателе. Что, вы вообще не в курсе, что ли? Это через 5 лет все будет. Там просто фильм «Назад в будущее» ошибся на 10 лет. Не в 15-м, а в 25-м. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте. Алексей, Артур, город Москва.
Да.
Алексей, я бы хотел, не знаю, порассуждать, спросить ваше мнение, насколько это возможно, что такая великая страна, как Россия, которая еще, ну, буквально 120-130 лет назад была еще крепостной, смогла за такой короткий промежуток времени, а именно 120-130 лет, создать вот эту вот пресловутую, всем необходимую, нужную демократию. Я вот, ну, никак не могу понять, что люди требуют, когда говоря о том, что как в Германии, как в Англии, как в развитой Европе, Швейцарии хорошо, и пеняя все на отсутствие нашей демократии. Так к тому ранее, минут 20-30 назад, слушатель, который позвонил и кричал, что нужно развивать демократию. Да. Мне непонятно, как возможно создать нужную развитую демократию за столь короткий промежуток времени, когда мы еще недавно были крепостными.
Ну, это очень сложно, особенно если вы, спасибо большое, создаете демократию независимую. Зависимую за секунды создается. Ну, не за секунды, но достаточно быстро. Если вы переходите под протекторат чужой, принимаете полностью правила игры, очень быстро все создается. Но это не гарантирует вам, правда, развитие. Ну, то есть, вот пример 90-х. Очень быстро все было. Молниеносно мы стали демократичными, невероятно. Во всех сферах. Очень много свободы слова было. Даже, я бы сказал, слишком много. Разнузданность слова была. И что? А результат-то какой? А результат такой. Экономика падала, люди беднели, рубли дешевели какими-то космическими темпами. Не инфляция была, а гиперинфляция, деноминация. Все эти слова вы сейчас вспомните, кто тогда жил. Кто это помнит? Вы все это знаете. Денег не было. Десятилетняя какая-нибудь иномарка, как у нас говорили тогда, сейчас уже это не используется, не поймешь, что это за иномарка, не иномарка, неважно. Рассматривалась как великолепный автомобиль. Я помню, как у меня друзья моих родителей, дядя Игорь, давайте так, чтобы уж было предметно, купил себе Audi, ей было, по-моему, то ли 10, то ли 15 лет. И мы стояли вокруг нее и восхищались, и говорили: боже мой, какое чудо техники. А он с гордым видом, да, ну, давал порулить на этом автомобиле, все. Нам правда нравилось, и ему правда нравилось, и мы правда восхищались. Но это же мало старье какое-то. Сегодня поди 15-летний, 10-летний Audi в России, кого удиви. Вот вытащи человек и скажи: «От, смотри, что купил!» Что? Вот! Ха-ха! Ласточка моя! Ха-ха-ха! Ну, псих просто. Это вы будете смотреть на человека, как будто он умалишенный. И чего это такое за ведрище ты привез? Ты чего? Это десятилетка. Это Audi, иномарка. Десятилетка, ну свежак. Ну ты чего? Смотри. На ней мух не валялась там. Да? Ну ты чего? Смотри, она свежая. Ну,
Ну да, в Германии просто по-другому используют, понимаешь, машины. Там сборка другая, там другие машины. Там люди другие, там люди по-другому живут, понимаешь. Они не носятся, как мы, по дорогам, они ездят аккуратно. Все следят, маслица меняют, да она свежая, да она как с конвейера. Ха, а потом просто коробка передач и развалилась. И негде найти запчасти, и деньги пошли. Ой, я помню, у нас было чудо в семье, чудо итальянского автопрома. Fiat. Боже мой, какое роскошество, Fiat Ritmo. Поменяли копейку «Жигули», которая была, ну, копейка, на «Фиат». Боже мой, чуть-чуть пришлось доплатить. У «Фиата» сдохла коробка передач. К чертовой матери сдохла. И прикол в том, что купить ее было невозможно, а починить ее не могли. Так вот я вам скажу, я не гарантирую, по-моему, отец уже выкинул этот «Фиат», все-таки вывез, но этот замечательный «Фиат» все мое детство, все мое, как это говорят, отрочество, юность, институтские годы и годы жизни в Москве стоял на месте. Стоял. Просто он стоял и гнил, и гнил, и гнил, и гнил, 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 гнил этот замечательный автомобиль. Поэтому все эти супер рассказы про как было классно. И это, кстати, про человеческую честность еще, потому что продавал-то знакомый этот автомобиль. Что? Да там только ремень ГРМ поменять, машина свежая. Ну, а люди что, советской закалки? Ну, говорят, свежая, только ремень ГРМ поменять. Ну и здорово, родители взяли. Ну, честные люди, что поберешь? Что взять с них, с родителей своих? В этом смысле они просто честные люди, доверяют. Ну, знакомый человек. Ну, считай, ну, товарищ говорит тебе. Взяли. Ремень ГРМ. На всю жизнь наука. На всю. Очень хорошо. На днях на телеканале Мотоспорт ТВ смотрел почти целый час соревнования наших Лада Спорт. На полном серьезе. И в конце выяснилось, что это была виртуальная игра, то есть компьютерная. Я чуть с ума не сошел. Пишет Караэт. Да, это виртуальные гонки. Симрейсинг называется это все. Симуляторы. Всегда удивляла мода называть модели наших девайсов с X, I, X-Ray, X5, iPhone i20. Миша Прохоров попытался букву Ё внедрить, но не удалось. Назвал бы сразу машину «Эх, мобиль», пишет Сережа Замкадный. Да это же был проект такой. Вот когда вы говорите про демагогию, когда вы говорите о том, как человек пиарится и хайпует, вот пример хайпа. Ну, Прохоров просто хайпанул, он же тогда на выборы шел, он хотел стать президентом и даже набрал, по-моему, 7%, если я не ошибаюсь. Ну, не так плохо, на самом деле, не так плохо для него. Просто я видел его на дебатах, это... Ну, так, ну, не оратор он, ну, да, не золотое перо вот это все и не золотой рот, видимо, ну, нельзя так говорить, это как-то грубо, да, ну, в общем, не золото... А, ну, золотой рот, все правильно, просто надо архаизмами говорить, не златоуст. Правильно? Златоуст — это же Златород. Ну, правильно. Он не Златоуст, в общем. Наверное, где-нибудь какими-нибудь грецизмами было бы еще лучше. Но я, к сожалению, сейчас вам не вспомню, извините, как это. Что-нибудь с латинизмами и грецизмами, как бы это звучало. Вот, может быть, там Гурген мне поможет потом. Я даже читал в журнале «За рулем» обзор Ё-мобиля. Ой, у нас были на работе люди... либерального толка, которые сделали предзаказ этого автомобиля, или как это там называется. То есть они... Да, были. Девчонки у нас, они такие вот были, они мне говорят: «Гудошников, ты ничего не понимаешь». Я говорю: «Да это лохотрон». Ну, это лохотрон. Вы мне поверьте, сельскому человеку. Ну, я же вижу, что это обман. «Ты ничего не понимаешь, это двигает прогресс в России, Белая Африка, мы давно отстали, нам нужно. Это, значит, он смотрит за горизонт», какие-то там вот эти слова, я до сих пор их никак не могу запомнить, какие-то слова, «провидец какой-то он там». Ну, говорю: «Да, давайте. Ну, я, по крайней мере, в отличие от многих, на Ё-мобиле проехал. Ну, вообще-то. Жириновскому вроде Ё-мобиль подарили в итоге, если мне не изменяет память. Да, я на нем проехал, конкретно на этом автомобиле. Мы с Капковым ездили вместе. Я Жириновского в эфире раскрутил, говорю, а что вам ее мобиль подарили, а я вот на машинах езжу, обзоры делаю, дайте прокатиться. И он устроил из этого шоу. Значит, там журналисты какие-то, что? А я просто прокатиться хотел. Ну, прокатились. Ну, что я могу вам сказать? Да ужас. Да ужас. Самоделка гаражная. Ну, если прямо так по-серьезному, самоделка гаражная. 4 машины всего было сделано. Значит, считал Россию белой Африкой, пишет Алекс. Я? Никогда. Я же иногда цитирую людей или создаю образы в эфире. Ну, знаете, театр одного актера такой бывает. Вот. Театр у микрофона. В студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Сегодня постановка «Я либерал». Не могу жить без хамона. Спасибо, дорогие друзья, это была постановка «Я либерал». Что ж, да, ну а что, аплодисменты, благодарю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Федор на связи.
Пожалуйста, Федор.
Алексей, сегодня у вас большой спектр философических рассуждений.
Благодарю.
По широкому кругу идете. Я, если позволите, со своей стороны скажу лишь всего лишь одну фразу, можно сказать, концентрат. Вот все, о чем говорим сегодня, я бы охарактеризовал словами Священного Писания, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. А со своей бы стороны сказал, что жизнь моя зависит от моего ближнего круга. Это семья, друзья, дети и родители. Вот если в этом будет, ну, так сказать, честность, открытость, как сказать, жизнь не во лжи, и все будет, ну, хорошо, ну, вот в этом круге, то и тогда все будет хорошо. Соответственно,
ну, Тихановская же сказала, что главное – это дети.
Нет, я ей верю. Нет, это не то. Ну, не то это. Это там политика, это все.
Нет, это уже же не политика. Это уже же ее прихватили, и она уже...
Они сказали, что сказать, она и сказала.
Ну, наверное, да. Но в целом-то,
стороны,
в общем...
Зачем полезла? Зачем полезла?
Ну, что поделать? Не все же знают, насколько... Ну, не могут, могут оценить риски, да, не все. Ну, так-то я с вами согласен. Там беда-то другая. Людей точит всегда сравнение. Всех. Вроде семья хорошая. Вроде машина нормальная. Жить вроде есть где. Работа в целом удобоваримая, да. Коллеги. Ну, люди как люди, хорошие, можно с ним пообщаться, там, дружить можно. Ну, и работать можно, что самое хорошее в этом всем. В общем, все нормально. Но у кого-то вроде как получше, понимаете? Чуть-чуть. Машина подороже, квартира побольше, жена постройнее. И вот здесь и начинается самая большая проблема. Проблема сравнения. И, поверьте, никто же не сравнивает себя с людьми падшими. Все себя сравнивают с теми, кто лучше, и тут же начинают страдать. Так же и страны. А вот в Америке! Ну, а вот в Нигерии. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Давайте позовем Анджелу, вы написали. Ну, она ангела же, не Анджела. Меркель, пишет 86-й, в эфир позовем? Или править призовем, как Рюриков, да, только Меркель? Да, Меркель интересная, конечно, но она же не самостоятельная. Ну, вы знаете, Сноуден, АНБ, прослушки, она не самостоятельная фигура. Это не политик того уровня, который может куда-то прийти и что-то поменять коренным образом. Нет, она, в общем, ну, работник. Выполняющий определенные задачи. Ну, выполняет исправно, много лет подряд, несменяемо. Хотел бы обратить на это ваше пристальное внимание. Вообще несменяемо. И ничего, никого это, в общем, особо не беспокоит. Я уж не говорю о всяких разных интересных монархиях, существующих в этом мире, которые не вызывают никаких вопросов, и даже абсолютных монархий, которые не вызывают никаких вопросов у наших американских коллег, которые так... очень сильно любят демократию невыносимо, но только не в этих странах, которые поставляют им, например, нефть иногда. Ну, то есть все, всю демократию, везде должна быть демократия, но если ты вдруг платишь дань, и у тебя есть ярлык на книжение, то делай как хочешь, поступай, как хочешь, и будь, что будет, делай, как должно. Все, не беспокойся по этому поводу, мы займемся другими странами, где нет демократии. В твоей может ее и не быть. Ты можешь передавать из поколения в поколение власть. Главное, не забывай, пожалуйста, о том, что ты нам должен вовремя платить. Если ты нам платишь, мы вообще не заметим ничего, что у тебя происходит. Ты можешь закопать людей по пояс в землю и отбить им камнями голову. Нам все равно. Ты свой. А к чужим у нас очень большие претензии, потому что у них нет демократии. Такие дела. Как Меркель может быть самостоятельной, если ФРГ 45-го в оккупации, пишет Маргадон. Верно. Были оккупационные зоны, Советский Союз ушел, а остальные-то не ушли. А остальные-то как и есть. Ну, как или так и есть, ну уж американцы-то точно. Так что как-то так. Когда говорят, Советский Союз оккупировал Германию, вот прям забывают, что было несколько оккупационных зон. Не только Советский Союз оккупировал Германию. И Советский Союз, к слову сказать, ушел. И принял самое что ни на есть активное участие в разрушении, считайте, Берлинской стены. Если бы не мы, если бы не Советский Союз и правители Советского Союза, тогда, ну, условно говоря, России, давайте так, России, то, может быть, Берлинская стена до сих пор бы была бы, и не было бы никакой объединенной Германии, да, да. Но когда какие-то части русского народа хотят объединиться с другой частью русского народа, на нас накладывают санкции. К сожалению, да. Вот немецкий народ объединяется, это хорошо, это большое счастье. А русский народ объединяется, это горе и беда, это никому не нужно. Это нарушение прав и свобод, и нарушение законов, всех, каких только можно. Потому что законы-то пишут люди, и международные законы тоже пишут люди. Такие дела, поэтому да. Поэтому подавлять протесты в каких-то странах это очень хорошо, а подавлять протесты в других странах это очень плохо. Поэтому монархия абсолютная в какой-то стране это очень хорошо, а в какой-то очень плохо. Все зависит от того, друг он тебе или враг. В этом смысле надо отдать должное американцам и их союзникам. Какие они все-таки молодцы. Правда? Но если ты союзник, то ты союзник. Значит, ты просто решаешь сообща дела. Александру Григорьевичу на заметку. Ну, если ты назвался союзником, ну, выгребай вместе со всеми. Ну, либо ты кто? Союзник ты или не союзник? Иуда, может? Или кто? Непонятно. Поэтому Америка считает себя победителем, потому что осталась в Германии до сих пор, пишет Бегин. Можно и людей в посольстве расчленять, пишет Недобрый. Да, и такое бывает в некоторых высокоразвитых странах с высоким индексом развития человека и с великолепной экономикой, прекрасной сырьевой. Сырьевой, абсолютно полностью сырьевой экономикой, про которую мне иногда рассказывают некоторые слушатели. А почему у нас не там, как... Не, здесь не там, как... Не как там. Да вот, и слава богу, что не как там, а так бы бросили вас в колодец расчлененными, а потом бы сказали, упс, извините, ошибка вышла, американцы бы сказали, ну да, бывает, бывает, ну что тут, ну ладно, ладно, не переживайте, одним больше, одним меньше, что, а остальные-то целые, в конце концов, ну правда. Юридически ГДР была аннексирована ФРГ, пишет Валерий, кстати, да, и это тоже правда. Юридически так оно и есть. 7373948. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Прикольно, там стали на нашу вакцину уже, значит, наезжать американцы и немцы. Не признаем. Результаты, говорит, исследования опубликуйте. Опубликуйте, говорит, процессы создания. Вот. А наши не публикуют. А ВОЗ, говорит, мы это все перепроверим. Перепроверьте. А наш, кстати, что не публикуют? Вот, может быть, запатентовать и... Да и публиковать уже спокойно абсолютно. Или, или это опасно? Своруют. Что-то не публикуют. Не знаю, почему не публикуют. Какая-то причина есть. Может быть, кто-то соображает в этой теме и объяснит нам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, вот, на мой взгляд, опять же, единственная суверенная страна на постсоветском пространстве — это Белоруссия. А мы, собственно говоря...
Сырьевая?
На мой, опять же, взгляд, как бы сырьевой предатель, так сказать, и рынок сбыт для западных товаров. А относительно вакцин, мне кажется, это, ну,
да.
Так сказать, название-то, так сказать, может быть, действительно, по жизни будет спутником нашим, то есть как бы чип нам ставит, то есть и будет это спутником, так сказать, может быть.
Да.
И почему вообще наезжать на нашу вакцину, я не понимаю, собственно говоря. Потому что, наверное,
да.
Мы же как бы, так сказать, часть, ну, как бы встроена в это глобальное информационное сообщество, и, как бы, то есть подчиняемся, мне кажется, все это будет как бы...
Вашингтон.
Ну, по большому счету, так сказать, как бы контакты там есть, мне кажется, это глобальный вот этот проект, так сказать, спектакль, вот этот коронавирус, так сказать, и вот и белорусы не подчинились, так сказать, его хотят убрать, наверное.
Ну все. Еще что-нибудь? Или ну, на сегодня спасибо, все?
Дай Бог
вам здоровья тоже. Спасибо большое. На сегодня это все. 7373948. Телефон прямого эфира. Что-то чип сбоит. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Юрий, Москва.
А, пожалуйста, Юрий.
Я по поводу демократии в Китае. Тут человек говорил, что там 120 лет рабства. Ну, во-первых, не 120, а 160. Во-вторых, только центральная Россия и западная. Северная Россия, южная и вся Сибирь – это не рабы. Так что не надо наше общество всех одной краской мазать. У нас рабов, ну, треть, может быть, от всей страны была. Или четверть.
Ну, демократии не было, давайте так.
Демократии не было, согласен.
Вот об этом говорил
человек. По поводу китайского устройства. Значит, там, во-первых, там совет, а не один Си Цзиньпин принимает решение. Там совет. Их 10 или 15 человек, сейчас точно не помню. Во-вторых, там очень сильно развито низовое жалобничество, так его назовем. То есть любая жалоба на районного руководителя или на областного, она тут же центр проверяется, жесткие меры принимаются.
Ну, Советский Союз, ну, в этом смысле.
Это напоминает Советский Союз. Очень сильно, это просто калька, скорее всего.
Ну, да, и конечно. Это мы китайцев вот научили, этом, это правда.
Да, вот об этом речь, понимаете. Поэтому, а сейчас у нас же такого нет.
Нет, потому что у нас по-другому.
Ну, к сожалению. Вот об этом, скорее всего, речь-то и шла, когда говорят о демократии там, и так далее.
Не. Те люди, которые говорят о том, что демократия решает все проблемы, они Китай не считают демократией. Вот в чем дело.
Ни в коем случае. Нет, она не решает, но она регулирует.
Понятно. Но вы поймите, вот эти люди, которые говорят про демократию обычно, они имеют в виду западную демократию, и они Китай не считают демократией. Поэтому я им всегда говорю про Китай. А им нечего ответить.
Это узконаправленный взгляд.
Не, ну так-то если понятно, решили, что демократия...
Разное устройство демократии, оно в каждой стране
со своей спецификой. Это уже и другое дело. Тогда я согласен. Тогда, пожалуйста. Конечно. Да. В Советском Союзе как говорили? Народовластие. А что такое народовластие? Да. Ну, это и есть перевод слова демократия. Народ. Демос, да? Кратос, власть, все.
Ну,
народовластие.
Абсолютизм этого, конечно, охлократия, но в Советском Союзе не было охлократии.
Охлократии не было. Охлократия предлагается сейчас на площадях.
На Украине.
Да. Это когда толпа выходит на улицу, и она определяет политику государства. Это не демократия, это охлократия, безусловно, да.
Пытаются сделать за то, да. Собственно.
Ну да. Да. Никто и не спорит, да. И вы абсолютно верно все говорите. Но я почему обычно говорю про Китай с людьми, которые начинают мне рассказывать о преимуществах западной демократии? Потому что они Китай никогда не назовут демократией, это очевидно абсолютно. И у них это проблема. Потому что им либо надо признать тогда, что бывают разные виды демократии, а это значит, что тогда и у нас демократия. А им никак нельзя признать, что у нас демократия. Поэтому они будут говорить про западную демократию, а все остальное называть не демократией. И у них, значит, когнитивный диссонанс возникает. Какого рода? Они говорят, только демократия обеспечивает развитие, имея в виду, естественно, западную демократию. После чего я говорю, а Китай? Они Китай не могут признать демократией, но при этом не могут сказать, что Китай не развивается. Единственное, что остается сказать, ну, это совсем другое дело, понимаете? Или там, ну, мы еще посмотрим, что с Китаем будет. Посмотрим, да. Угу. Посмотрим. Так что да, есть разные виды демократии, я с вами согласен. И даже в Советском Союзе вот считали, что демократия была. И да, действительно, вот вы говорите про совет. Вот у нас госсовет будет. Есть уже. Госсовет уже есть. То есть не только китайцы учились у нас. И мы чего-то у китайцев учимся, чего-то у казахов учимся. Вообще-то. Казахи это впервые сделали. Вы видели, что Назарбаев сделал? Все сделал вот так. Конфету сделал. Лукашенко не сделал. А Назарбаев сделал. Казахстан дальше спокойно сидит себе. Делами своими занимается. Коронавирус. Закрыли все вообще. Настолько жестко они действовали. Но помощь все равно, насколько я понял, потребовалась. Все-таки не хватает там специалистов, видимо. Но в целом очень жестко подошли к контролю казахи. И молодцы, и правильно делают. Все очень правильно делают казахи. Молодцы. Народовластие — это утопия. Все равно власть у того, кто, кого избрали, а у, не на, у всего народа, пишет Алексей. А в этом-то и есть весь прикол, Алексей. Что вы власть в какой момент? Когда вы голосуете. То есть ваше право на власть вы в этот момент делегируете кому-то другому. Ваш голос и, собственно, сама процедура голосования в этом и заключается. Вы приходите и говорите, вот этому отдаю свой голос. Задумайтесь, никто же не говорит, что значит голоса. Значит, если ты отдаешь человеку свой голос, ты сам остаешься уже без голоса, правильно? Ты сам не говоришь, а он за тебя говорит твоим голосом. То есть смысл такой примерно, на самом деле. Я отдаю свой голос. Он говорит за меня. Он говорит моим голосом. Этот человек. Все. Дальше он, тому, кому вы отдали голос, говорит, мы идем туда. Там, не знаю, на север. И все, да, да, наш вожак, мы идем на север. Мы идем на юг. Идете на юг. Остановились. Разбили лагерь. Разбили лагерь. Подъем. Погнали вперед, пленных не брать. Да, ну вот все вот это. Да, так точно. Потом смотрите, смотрите, не туда идет. Ни на север, ни на юг. Что-то как-то рано встаете, лагерь плохой, не заботится о лагере. Следующие выборы. Ты плохо заботился о лагере. Нам не нравишься. Мы хотим, чтобы наши голоса были у этого человека, чтобы он за нас говорил. Его выбирают, и все. Ну, вот как бы такая вот история. Соответственно, ваша власть, реально власть в руках каждого человека в момент выборов. Именно поэтому выборы важны. Все остальное — это имитация власти. Когда там кто-то вышел на площадь, поскакал, еще что-то. Нет, бывает, перехватывают власть таким образом. Но это охлократия. Правильно охарактеризовал наш слушатель конкретно такой подход. Это не демократия, это охлократия. Власть толпы. Все, толпа вышла. Толпа чего-то решила, вот, хотя толпа обычно не решает, за ней стоят какие-то люди, которые решают на самом деле. То есть, скорее всего, это будет олигархия, пришедшая путем вот этими охлократии к власти, вот и все. Скорее всего, обычно капитал, который использует часть народа, значит, пленяют идеи охлократии, они начинают реализовывать их. После этого происходит падение того режима, который есть, неважно какой вообще. Демократический, недемократический, плевать всем. Пал режим. Те, кто спонсировал охлократию, приходят ко власти и становятся олигархия. Все. И демократии как не пахло, так и не пахнет. И дальше только, конечно, остается надеяться на одно, что те люди, которые пришли, они такие, а я теперь буду все делать по-честному. Для этого он проплачивал все, да, для этого он деньги вкладывал, для этого он рисковал, да, чтобы потом все делать по-честному, да, очень-очень интересно. Везде существуют властные элитные группировки, более или менее выражающие интересы того или иного класса. Формы властвования могут различаться, пишет Владимир. 80 лет не туда шли, теперь 30 опять не туда, пишет Алекс Кир. Да, и до этого еще 1000. Вы же знаете, потому что советские люди сказали, что Российская империя не туда шла, а младодемократы, а суть их на самом деле не демократия, а охлократия была тоже абсолютная, власть толпы, ходили что-то тут, вот, сказали, что Советский Союз не туда шел, вот. Потом мы опять не туда, то есть мы вообще такое ощущение всю свою жизнь идем не туда. Вот всю свое, все существование нашего государства мы куда-то не туда идем. Ну, если послушать некоторых людей. А куда идти, никто ответа не может дать. Ну, есть такие, которые любят какие-то руны где-то читать, что-то еще чем-то заниматься, родноверы какие-то. Вот тогда мы жили в единении с природой, и вот тогда все были здоровыми и жили по 900 лет. Полторы тысячи лет жили прям, да. И тогда-то у нас была своя архитектура, просто она была деревянная, и эти великолепные многоэтажные дворцы не сохранились, потому что сгнили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот сами себя обманывают люди, а зачем? Непонятно.
Непонятно. Все боятся повторения истории с недотестированным талидомидом. Когда безобидное снотворное привело к рождению детей с физическими отклонениями, пишет Смит. Допускаю, что наша вакцина не прошла испытания по международным протоколам и требованиям, не прошла необходимой фазы исследований. В Великобритании сейчас проходит минимум две вакцины, финальную стадию исследования, которая длится 48-96 недель, более полугода. Причем обе уже производятся, но не продаются до выхода исследований и регистрации ЛС, дабы не сеять сомнения в уже имеющихся покупателях российской вакцины, коих более миллиарда, сведения не разглашаются, пишет Евгений. Власть толпы – это кратковременное явление, появляется или избирается лидер, который приходит к власти, пишет Алексей. Да, но если считать, что власть толпы может быть неконтролируема, такого не бывает. Толпа всегда, и есть прекрасная книга на этот счет, я уже о ней говорил много раз, называется она «Психология масс», всем настоятельно рекомендую. Толпа всегда деструктивна, всегда. Толпа никогда ничего не создает. Толпа всегда деструктивна. Толпа способна разрушать. Толпа используется для того, чтобы разрушить то, что есть. И на этом месте либо что-то построить, либо устроить гуляй-поле. Таких примеров достаточно. Ну, вот, например, Советский Союз, это была толпа, которая разрушила, использовалась для разрушения предыдущего строя, но потом новые правители отстроили новое государство, во многом успешное. То есть цель была все-таки отстроить новое государство. Обратите на это внимание. А есть примеры, когда, собственно, толпа разрывала государство на части, ведомые людьми, а после этого ничего не отстраивалось. Пока можно подобное говорить об Украине. Пока. Я не знаю, может быть, они совершат какой-нибудь рывок. Я не собираюсь злорадствовать по этому поводу. Может быть, у них получится. Может быть. Пока результата нет. 6 лет. 6 лет результата нет. Может быть, нужно ждать 20 лет. Может быть, 50. Ну, то есть на завтра никогда ничего не бывает. На это обратите, пожалуйста, свое самое пристальное внимание. Вот. Если бы не те самые младодемократы сидели бы сейчас строго по бумажке, зачитывали бы решение очередного исторического съезда партии и как повысили надои в соседнем совхозе, пишет Николай. Возможно. А возможно, мы были бы Китаем. Ну, в широком смысле. Возможно, мы бы были сейчас на месте Китая. Если бы не эти младодемократы. И, возможно, мы сегодня были бы страной либо номер два, либо номер один в мире. В общем-то, в этом смысле Советский Союз когда-то совершил колоссальный рывок, и он не стал страной номер один. Вы можете сравнить ВВП Советского Союза и США. Но страной номер два он точно стал за очень короткий промежуток времени. Другое дело, чего это стоило. То есть меры-то были непопулярные. Я думаю, что если сейчас применять к вам такие меры, вам не понравится. Ну, вы не хотите же поехать валить лес, правда? Вы же не хотите сейчас показать в шахтах, какие вы все стахановцы? Ну, вам же не хочется этого делать. Вам же не хочется убирать урожай, сеять, если вы вообще инженер или врач. Вы же не хотите этим заниматься в студенчестве? Этим занимаются специальные люди, поэтому все. Извините, как-то так. Но если захотите, ну, скажите об этом. Но об этом нужно сказать не мне, об этом нужно сказать правителю нынешнему. И сказать, вы знаете, мы хотим пожестче. Мы хотим пожестче. В принципе, я думаю, если сильно попросить, может быть, и согласятся. Вот. Меня спросили о психологии масс. Ну, она вообще правильно называется «Психология народов и масс». Собственно, кто автор? Это Гюстав Лебон. Это такой французский психолог, социолог и так далее. «Психология масс» написана в 19 веке, пишет Игорь. Да, и с тех пор ничего не изменилось. На самом деле, можно и без психологии масс обойтись. Достаточно читать Священное Писание. Ну, просто не все приемлят чтение Священного Писания не как священного текста, считают, что там написаны какие-то сказки, и нечего там читать, и это все мифы народов, значит, не очень интересно. И считают, что религия — это все там глупости, и текст религиозный, они все не содержат в себе ничего ценного. На самом деле религиозные тексты — это философские тексты тех времен. А как вы понимаете, философия — это царица, мать всех наук. Потому что из философии вышли все науки. Почему? Потому что философия ставила вопросы. Главный вопрос аналитики и философии – зачем?
как, зачем, почему, да, вот эти все вещи. Но зачем — это главный вопрос. Вот. Соответственно, это философия тех времен, это наука тех времен, а человечество с тех времен не изменилось. Люди какие были, такие остались. То есть мир вокруг нас, конечно, меняется, технологии меняются, все меняется. Но мы как были людьми, так и остаемся. Мы пока еще не боги. Вы, наверное, обратили на это внимание. Поэтому мы убиваем, насилуем, помогаем, спасаем, защищаем, нападаем, да, защищаемся. Всякое бывает. Поэтому мы не изменились с тех времен, с библейских вообще ни разу. Поэтому, в принципе, если вы человек, ну, стремящийся понять других людей и человечество в целом, наверное, вам не стоит игнорировать эти великолепные тексты. Плюс, я так понимаю, людям того времени хватало действительно, ну, простите уже за тавтологию, времени для того, чтобы осмыслять какие-то большие вещи, происходящие внутри человека, с людьми в целом и за пределами, да, людского понимания, осмыслять эти вещи, стараться. Сейчас этого времени нет, сейчас надо посмотреть YouTube, поиграть в PlayStation, весело пошуметь где-нибудь на площади. Сейчас этого времени нет. Поэтому вы видите, наверное, что гуманитарная мысль в целом мельчает. Ну, то есть великих писателей все меньше, да, их единицы. По-настоящему хороших, которые останутся и в истории, и на полке эта книга будет стоять. Ну, из всех писателей, которые есть сейчас, я бы вот рекомендовал всем исключительно Пелевина. Ну, потому что он по-настоящему хорош. Я вообще рад, что я живу с таким человеком в одно время. Как такое может быть? Как он это умудряется делать? Как ему это удается? Что у него за голова такая чудесная? Ну, правда. Ну, это большое удовольствие всегда прикоснуться к его творчеству. Хотя оно, конечно, такое настолько постмодернистское, что если ты не прикоснулся к другому творчеству, то к творчеству Пелевина можешь и не прикасаться. Все равно ничего не поймешь. Ну, прочитаешь набор букв. Ну, зачем это нужно? Это не нужно. Поэтому придется читать и все остальное. Почти все вырученные деньги от торговли идут в резервы, то есть инвестируются в западные экономики вместо развития России, пишет Владимир. В западные экономики инвестируются деньги по одной простой причине. Западные экономики достаточно стабильны. И когда наша экономика не так стабильна, иногда выгоднее вложиться в их экономику. И зарезервировать себе денежку свою в чужой валюте. Ну, то есть, вот, допустим, вы завтра заработаете миллион, и вы можете его хранить в рублях, а можете хранить, не знаю, 300 тысяч в рублях, 300 в евро, 300 в долларах. Ну, это, в общем, старая схема, еще Кудрин о ней рассказывал, да и до Кудрина это тоже было известно. То есть, диверсификация и страхование себя от возможных рисков. Да, это такая накопительская позиция. Да, она, наверное, не про развитие, она про, больше про сохранение, к сожалению. 11:00, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.